Ну все, весна пришла.
Так, чтобы не затоптали бы его здесь.
Где ты?
Он лежит. Ну что ж. Замерз? Звук стрелять замерз?
Положено.
Да мы что-то сдуло, мы на полтора часа раньше приехали.
Кафешку зашли.
В нашу?
Нет. А у вас есть кафе?
Подожди, да.
Где?
Ну вот, теперь ты будешь не звук стрелять, а есть ходить. Ну что ж, евангельская история. Кто знает перевод Евангелия в греческом? Благая весть. О чем? Ну не только о пришествии, а о том, что мир уже спасен. В этом и весть все благо, это и весть евангельская. Что не нужно мир уже спать, он уже спасен. И в принципе задача человека только уверовать во Христа и спастись. Вот суть вообще Евангелия. И у нас каноническими считаются четыре Евангелия. Помните какие, да? От Иоанна, от Матфея, от Марка, от Луки. Вообще Евангелий гораздо больше. Есть так называемые апокрифы. Евангелие от Магдалины, Евангелие от Иуды, Евангелие от Фомы. В общем, Евангелие полно. Любой человек, который напишет историю Христа, по сути, напишет Евангелие. Но только вопрос, признает это Евангелие церковь или нет. Ну, сейчас церковь, конечно, никакие не признает. Но некоторые апокрифические Евангелия, они считаются как бы преданиями. Сразу разберемся, как у евреев было. Есть Святое Писание, есть предание старцев. В современном христианстве то же самое. Есть Святое Писание, четверо Евангелия. Есть апокрифы, которые считаются хорошими. Есть апокрифы еретические. Все это было решено на Вселенских соборах. Это я просто рассказываю, как есть. Вы можете найти разные апокрифы и почитать их. В общем, там есть интересные вещи. Какие-то факты я буду из апокрифов приводить. Четверо Евангелия писали четыре разных человека. Двое из них знали Христа лично, двое не знали. Кто из евангелистов знал Христа? М? Как? Иуда, ну это не экономический Иуда.
Вот, видите.
Проходи вот туда, назад забирайся. Мытарь Матвей. Да, один из первых, кто пошел за учителем. Евангелие от Матвея и Евангелие от Иоанна. Иоанн самый младший и, пожалуй, самый любимый ученик Христа. Единственный из учеников, который не испугался гнева евреев, а остался под Христом. Под Христом во время смерти Спасителя. И Евангелие от Иоанна, оно стоит особняком. Вот если три остальных называют синоптические, то есть похожие друг на друга, от Матвея, Марка и Луки, то Евангелие от Иоанна, оно стоит в стороне. Как бы совсем необычное. И, как вы знаете, у каждого евангелиста есть свой символ. В церкви, когда ходите, где увидите евангелиста, кто мне скажет? Сидят ли там в комнате и дописывают? Нет. Если четырехглавый собор, то по четырьмя главами написаны лики евангелистов в четырех углах. И каждый евангелист изображает своим символом. Это было еще видение ветхозаветных пророков. Иоанн изображается с орлом. Это его знак. Потому что как орел поднимается над всем земным, так Иоанн в своем Евангелии поднялся над земной природой Христа. Там Христос – это Бог прежде всего. И Отец, и Сын одно. Наоборот, Матвей, который лично знал Иисуса, написал очень человечное Евангелие, где Иисус – человек, такой же, как мы с вами. Назвал его человеческую природу. Поэтому Матвея изображают с фигурой человека, либо ангела обычно. Марк, ученик Петра, он писал о царстве вроде Христа, что царствие не от мира сего, которое Иисус основал, это главное. Поэтому изображают Марка с царским животным, со львом. Ну и Лука, врач добрый, как апостол Павел ее называл, ученик апостола Павла, он писал прежде всего о жертвенной сути Христа. Поэтому изображают тельцом. Телец – это древнее жертвенное животное. Вот четыре главных символа. Если запутаетесь, кто из какой евангелист, они все бородатые, со спичками, книжка обязательно в руках у этого символа, то символ поможет вам в церкви разобраться, где какой евангелист. В Евангелиях, в четверо Евангелиях, есть противоречия. Они не совпадают по времени те же события, какие-то повторяются. Для атеиста, историка церкви, это, конечно, любопытно, и это повод докопаться к Христе. Для верующего человека не важно. Важно, что они все писали искренне по вдохновению Божьему. Мусульман, которые создали алгебру, вообще ребята очень последовательные, это очень напрягало, что Евангелие друг другу не соответствует. И они из всех Евангелий составили книгу Инджиль. Инджиль – это по-арабски Евангелие. Книгу пророка Исаии. Исаия ибн Мариам – это арабский Христа, величайшего пророка Ислама. И можете почитать Евангелие мусульман. Это те же самые Евангелия, где убраны противоречия. Причем как противоречия в текстах, так и смысловые противоречия. Например, мусульман очень раздражало, что Иисус бесов загнал в свиней. Свинья – нечистое животное, и для евреев тоже, как вы знаете. И мусульмане спрашивают, говорят, а откуда это на берегах Геннесарецкого озера паслось 2000 свиней, говорят мусульмане. И просто убирают этот сюжет. Мусульманские Евангелия довольно любопытны. Но я буду опираться прежде всего на четверо Евангелий, которые рассказывают о земной жизни Иисуса Христа. Ну что ж, давайте перенесемся в те незапамятные времена, в 750 год от основания Рима, ибо счет был такой тогда. До Рождества Христова никто еще не считал, не думал, что считать будет. Вся Иудея находилась под властью царя Ирода Великого. На этом мы закончили прошлую встречу, помните? Как он с помощью римских легионов пришел к власти, кем он был жестоким, мелочным человеком. И вся земля еврейская делилась на три части. Каменистую, выжженную солнцем, бесплодную Иудею, где была столица Иерусалим. Уже тогда городу было 15 веков, где был древнейший город, хранится на священной истории. Дальше была земля Самария, где жили самаряне. Помните, какие самаряне? Смесь потерянных колен Израиля и язычников. Иудеи с самарянами не общались, считали, что они нечистые люди, и лучше с ними дела не иметь. И дальше, вокруг Геннесарецкого озера, или Тивериадского озера, Галилейского моря, лежала страна Галилея, зеленая, цветущая, где, собственно, и прожил большую часть своей земной жизни Иисус Христос. За рекой Иордан было за Иорданией. Каменистые степи, где жили пастухи, где Иисус рассказывал притчи, прежде всего, о добром пастыре, понятные пастухам. Вот территория. И все в то время ждали Мессии. Среди евреев были разные партии. Была партия фарисеев. Чем они отличаются? Они были умные, начитанные. Многие книжники были из фарисеев. Книжники — это люди, знающие Писание на память. Я вот не книжник, потому что я знаю так немного совсем. Они знали вообще наизусть. И фарисеи, главное, ратовали за то, что Израиль будет независимым государством. Они мечтали о свержении римского правительства. И наставляли народ в иудейской вере, чтобы исполнять Моисеев закон прям четко. Тогда евреи будут сильны, и Бог поможет. Хорошие ребята? Да, отлично. Кстати, народ их уважал. Потому что народу вот где было это римское иго. Но в то же время фарисеи, заставляя людей соблюдать в мелочах Моисеев закон, закопались в этих мелочах и стали мелочными, и часто фарисейством. Выражение фарисейства что значит? Ну, например-то, требовать от других покаяния самому особо не каяться. Допустим, я совершаю все правильные обряды. Каждое воскресенье хожу в церковь, ставлю свечку, молюсь и пощусь. А если я при этом ближнему не помогаю, ну ничего страшного, обряды-то соблюдаю. Уловили суть? Вот. Это фарисей. Проходи, проходи, там есть место. Не на холоде сидеть. Были еще саддукеи. Саддукеи, в отличие от фарисеев, продались римлянам. И первосвященник, и весь Синедрион, почти Верховный Совет, были из саддукеев. Они вообще не верили в загробную жизнь. Они наслаждались земными благами, как и римляне. Смеялись над верующими евреями, евреи их ненавидели, но при поддержке римских властей саддукеи крепко держали власть в Иудее. Были еще эссеи, это была мистическая секта. Кстати, эссеи были ближе всего, пожалуй, по духу Христу, которые тоже искали царствие не от мира сего. И многое в словах Христа совпадает с учением эссеев. Они ждали мистического избавителя. То есть фарисеи ждали Мессию, который построит царство царя Соломона. И евреи опять будут господствовать на всем мире. Ессеи ждали Мессию, который духовно очистит человека. Ну, а саддукеи вообще никого не ждали. Вот такие были политические партии. В общем, весь народ ждал, что вот-вот придет Мессия. Его ждали. Сбывались предсказания, появлялись знамения. Все понимали, что скоро придет Спаситель. Ну что ж, начнем мы издалека. В городе Назарете жил Иоаким и жена его Анна. И долгое время у них не было детей. Они были уже пожилыми людьми, детей все не было. И тогда они молились Богу и сказали, если родится ребенок, то ребенка посвятят Богу. И Бог услышал их молитвы, и родился у них кто? Какой Иисус? Родилась у них дочка, которую назвали Мария. И когда Марии исполнилось 3 годика, Иоаким и Анна пошли в Иерусалим, и девочку отдали служительнице храма. Рассказывают, как было дело. Когда они пришли к храму, а в храм была высокая лестница на Святую Гору, где храм стоял, то Мария сама вырвала ручку из рук матери и взбежала, 3-летний ребенок, на вершину к храму. И первосвященник был так этому поражен, что, нарушив все древние-древние обычаи, взял девочку за руку и ввел в святую святых храма, где должен был находиться ковчег завета. Вода была пустая, конечно, уж ковчег был утрачен. Туда не имел права никто заходить, но по мановению Божьему первосвященник почувствовал, что девочка необычная, она так стремится к Богу, и ввел ее в святую святых, то есть как бы она соединилась с Богом. И Мария воспитывалась при храме, как и другие девочки. Девочки при храме могли жить до достижения совершеннолетия, то есть до 14 лет. Потом девочка должна была выйти замуж, либо вернуться к родителям. Но когда Марии исполнилось 14, ее родители Аким и Анна уже умерли. И куда было ее девать? При храме оставить нельзя, она уже взрослая девочка. А ей говорят, давай найдем тебе мужа. А Мария сказала, нет, я буду верна Богу, я не выйду замуж, я буду служить Богу всю жизнь. Что делать с таким ребенком? И тогда первосвященник решил обручить Марию праведному старцу Иосифу. Иосифу было 80 лет, а Марии 14. Ну, все понимали, что формальный брак. Дело в том, что у евреев не было закона усыновления удочерения. По сути, отдали Иосифу Марию как, не дочку, даже внучку скорее. Но оформили по документам, что он взял ее в жены. И Иосиф Марию увел в свой Назарет. Иосиф, кто был по профессии? Плотник. Да, плотничал, работал по дереву. И Мария все время молилась, читала священные книги, помогала Иосифу по хозяйству. И вот однажды, когда Мария открыла книгу пророка Исаии, взгляд упал на строки. «Се дева и примет в чреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». «О, Господи, как хотела бы я быть лишь служанкой у этой девы, чтобы узреть Спасителя!» — вскричала Мария. И в этот миг свершилось. Предстал перед Марией ангел Господень и молвил: «Мария, благословенна ты между женами!» И ангел сказал: «Мария, ты тот чистейший сосуд, который выносит Спаситель мира». Мария сказала: «Господи, я недостойна, я не могу. Я хотела быть лишь служанкой этой госпожи». Но потом смирилась и сказала: «Господи, все Мария, раба твоя, пусть свершится по твоей воле». И Мария приняла в чреве своем дитя. Вот тут благая весть благовещенной Марии. И Мария забеременела от Бога. То самое непорочное зачатие. Ангел принес весть, и произошло. Чудо. Кстати, в это чудо мусульмане тоже верят. И признают непорочное зачатие. Удивительное событие. Многие его оспаривают. Ученые пытаются доказать, что это было возможно или невозможно. Но для верующих христианинов проблем нет. По воле Божией Мария приняла ребенка. И Марию называют вторая Ева. Первая Ева, помните, пошла против воли Господа, сорвала заветный плод. Вторая Мария, зная, что ее ждет, согласилась. Вот, девчонки, а что ее ждало?
Пять Ев.
Ну ладно, родовые муки, всех ждет. А самое-то главное, представьте, девочка. Ну, вы верите в непорочное зачатие? Вот тогда люди были не лучше. Никто бы не поверил, она понимала, что ее ждет, что девчонка забеременела непонятно от кого. За такой камнями могли понять. А вот она, согласившись с ангелом, она приняла буквально на смерть пошла. Потому что законы очень суровые были. У Марии была родственница Елизавета. У нее был муж Захария, жили неподалеку. У них тоже долгое время не было детей. И они молились Богу. И как-то Бог явился Захарии, когда тот служил в храме, он был священником в местном храме, и сказал: «Услышал я ваши молитвы, жена твоя Елизавета ждет ребенка». Это случилось событие за полгода до Благовещения Марии. Захария не поверил, он говорит: «Господи, ну конечно мы ждали, но вот так неожиданно, так не произнесешь ты отныне ни звука, Захария, пока не родится ребеночек». И Захария вышел из храма, жестами объясняется. А не верно. Вот к Елизавете и Захарии отправилась Мария в гости, как только узнала, что она беременна. Ну, был друг мой. Не надо облокачиваться об шатер. Вот, сядь и спиной не прижимайся. А в эту можно. А тут снаружи окажешься. Будет печально. Мария отправилась к Елизавете. Ну, понятно, Елизавета уже до 6 месяца беременности. Мария, да не знает как что, ну, конечно, к женщине, к родственнице вместе вдвоем ждать детей приятнее, правда? Ну, девчонки, согласитесь. Да, если ждете ребенка, подружки, конечно, который ребенок или она тоже беременна, ну, здорово. Ну, и потом было обычай путешествовать к родственнице по женской линии. Это пережитки матриархата. Евреи сохранялись по всю группу. И где-то 3-4 месяца Мария пробыла у Елизаветы, а потом вернулась к Иосифу. А ее беременность уже стала заметна. О чем подумал Иосиф, праведный старец, как его называют в Библии? Девушки, его жены, не было 4 месяца дома, она возвращается беременна. Да, именно об этом и подумал праведный старец Иосиф. Нехорошие его мысли посетили. Но он был очень хорошим человеком и сказал: «Мария, если у тебя есть мужчина, любимый, я дам тебе разводное письмо задним числом, напишем, отнесем его книжникам, фарисеям, подтвердят, что ты уже не моя жена была, иначе тебя побьют камнями». Мария плачет и говорит: «Иосиф, это ребенок от Бога. Я невинна, но во мне дитя от Бога». Поверил Иосиф? Конечно, поверил. Говорит: «Мария, ну что ж ты так? Ну признайся, что было там что-то». Она говорит: «Нет», плачет и все. Пришлось ангелу являться Иосифу. Сказать: «Иосиф, ай-яй-яй, как же ты не веришь-то в чудо Господне? Что это ребенок от Бога». И Иосиф, услышав ангела, поверил. И понял, зачем он вообще был рожден на свет. Не для того, чтобы доски обстругивать, разорить. А для того, чтобы стать помощником, хранителем этих двух детей. Это девочки и ребенка, которого она родила. В этом была суть его жизни, его задача. Ну что ж, Елизавета родила мальчика. Как его назвали? Иоанн. Иоанн Предтеча. Да, Предтеча Господня. Ну и пришло время Марии рожать. Тем временем Цезарь Римской империи Август издал указ о всеобщей переписи населения. И все были должны явиться на перепись в тот город, откуда идет их род. Из какого рода были и Иосиф, и Мария? Из рода царя Давида. Ибо сказано было пророков, что из рода Давида придет Спаситель. Так совпало, что и Мария, и Иосиф были из одного рода. Ну, помните, сколько у Давида было жены наложницы? Ничего удивительного. Из какого города царь Давид, кто помнит прошлую встречу? Ну, проще, где Спаситель родился?
В Иерусалиме.
Да не в Иерусалиме же. Ну,
в Вифлееме.
Нет, не в Египте. О боже, крестили эту страну 1000 лет назад. Куда все делать? В Вифлееме, звезда Вифлеемская. И они должны были отправиться в Вифлеем. И вот представьте, где Назарет, а где Вифлеем. Если вы представите сейчас карту Израиля, вот здесь Назарет, Генесаретское море, Самария и Иудея. Вот здесь Иерусалим и в 18 километрах Вифлеем. То есть он близкий к Иерусалиму, но далеко от Назарета. И они отправились в путь. И пришли, когда вот-вот уже должна начаться перепись. Мария на стасях, ей тяжело, старцу Иосифу уже за 80 лет. Они вечером стучатся в дома, пустите старика и беременную девчонку переночевать. Мест нет, у нас самих тесно. И никто в городе не пустил старика и беременную женщину на ночь. Ни один человек целый год. О чем эта притча?
Они все плохие.
Да нет. На самом деле о том, что Христос и сейчас стучится в наши сердца. Но многие ли готовы открыть двери? Вот так эти строки Евангелия понимают христиане. Деваться было некуда, нужно было где-то ночевать. И Марии вот-вот рожать уже. И тогда Иосиф повел Марию за город, и они нашли сухую пещеру, куда во время дождя пастухи загоняли овец. И там, в этой пещере, и свершилось величайшее чудо мира. Мария родила сына и назвала его Иисус. Причем это величайшее событие, изменившее мировую историю, произошло не во дворце, не в окружении слуг, а в пещере. Мария рожала на соломе, а ребенка положила в ясли. Знаете, какой ясли, да? Две доски сколоченные, куда овес насыпают для скотины. И весляк пеленала укачивала. Вот так произошло чудо Бога воплощения. И Бог стал человеком во плоти, чтобы человек стал Богом по благодати. Ну, весь мир ликовал. Ну, ангельский мир, естественно. Ангелы пели на небесах, спускались на землю, радовались, обнимались. Ну, понятно, такое событие. А пастухи в горах смотрят, ангелы что-то разлетались сегодня ночью. Вот это да! Они были простые ребята, про них Иисус скажет, блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И они узрели Бога. Пастухи спрашивают, ангелы, а что случилось? Те говорят, пастухи, вы не знаете. Да здесь у вас, в вашей пещере, родился Мессия, Спаситель мира. Ух ты, сказали пастухи, надо на него посмотреть, а может им что надо, там молока или принести, что поесть. И пастухи пошли, и поклонились младенцу Иисусу. Вот удивительное событие, изображено на множестве картин, когда вот Рождество вертеп делают, изображают именно эту встречу.
Даже животные
посмотрели. Ну там, конечно, и овцы с ними залезли в пещеру, куда пастухи овец не едут. Вот пастухи, старец Иосиф, Мария с младенцем. Знакомая картина, правда? Mm-hmm. Рождественская сказка, знакомая каждому с детства. Иосиф Бродский очень красиво описал это, помните? В местности, склонный скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, ребенок родился в пещере, чтоб мир спасти. Мило, как только в пустыне, может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Балтазар, Гаспар, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда, внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца. Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. Вот так Бродский в стихотворении «Рождество» воспел это событие. Ошибка у Бродского какая? Волхвов там не было. И когда вертеп ставят, конечно же, приходят. Вот у меня куклы. Мы ставим вертеп тоже. Киргизы, мусульмане делают вертеп. И чудесно. Видите, пастухи идут. Вот и женщины все. Вертеп разыгрывают. Помните? Пещере осли кушали колес. Волхвов не было. Но везде, на иконах, в вертепе христианском, православном и католическом, изображают волхвов и пастухов вместе. Хотя волхвы пришли примерно через год. Так явственно следует из Евангелия. Но поверьте, вот если бы я был режиссером этого вертепа, я бы тоже пастухов и волхвов объединил, правда? События похожие, декорации менять не надо. В общем, так и стали делать. Но волхвы не могли прийти раньше Сретения. А Сретение будет только на 40-й день. В общем, волхвы пришли позже. Ну что же, из пещеры на следующий день или на другой Мария и Иосиф, младенчик Иисус, перебрались в город, побывали на переписи, судя по всему, нашли свободную квартиру, где-то сняли в Вифлееме, и там остались жить. И на 8-й день было сделано обрезание Христу, как настоящему еврею. А на 40-й день Иисуса понесли в Иерусалим. Он у Марии был первенец. А первого ребенка обязательно посвящали Богу. Его несли в храм. И вот Мария с ребеночком поднимается по ступеням храма, а в храме на пороге его сидел древний-древний старец, святой Симеон. Ну, святым он стал потом, конечно. Никто не знает, сколько он просидел у порога храма. Может, 100 лет, может, 200, может, 1000. Потому что Симеону Бог сказал: ты не умрешь, пока не увидишь Спасителя мира. И он сидел, древний старец, слезящимися глазами всматривался в толпу людей, идущих к храму, где же Мессия. И вот Мария поднимается с младенцем, и Симеон понимает, что это Спаситель мира. И он встал и сказал: о Мария, в лежащем сейчас на раменах твоих паденье одних, возвышенье других, предмет пререканий и повод к раздору. И знай же, Мария, оружие, которым терзаема плоть его, будет твоя, душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе глубоко и широко в сердцах человеков, как некое око. Это тоже Бродский, просто он дословно по Евангелию написал. Вот слово в слово, как Евангелие по тексту. Так сказал старец Симеон, благословил младенца Иисуса, спустился по ступеням храма и пошел по Иерусалиму. Он шел умирать. Но он был счастлив, ибо сбылось предсказанное пророками, и Мессия, Спаситель, явился в мире. Встреча. Сретение – это встреча. Ну, улица Сретенка, Сретенский бульвар. Да, слушайте, по Москве можно христианские экскурсии водить. Пречистенка, Преображенка, Сретенка. Так вот, что такое встреча Симеона и младенца Христа? Символическое значение. Давайте искать Евангелие Симеона. Так вот, Симеон символизирует собою Ветхий Завет. Главное в Ветхом Завете что? Что пронизывало все эти истории, которые он 2 вечера рассказывал подряд? Ожидание Мессии. Как Симеон старец ждал, 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 так и весь мир ждал Мессии. И дождался. А Иисус сам по себе Новый Завет. Это встреча Ветхого и Нового Завета. И Ветхий Завет уходит. И Новый Завет стоит на его место. Вот символическое глобальное значение Сретения для всех людей. В храме была еще пророчица Анна. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И Анна, 80-летняя старушка, стала громко кричать, что вот он, Мессия, пришел в мир. Пришел в мир Мессии. Так впервые люди услышали, что это младенец Мессии. Ну, услышали, конечно, и забыли. Какое-то время после этого, после Сретения, и Иосиф, и Мария, и Иисус жили в Вифлееме. И туда где-то через год и явились волхвы. Где-то примерно через год после рождения Христа. Потому что когда он родился, взошла звезда. Они были далеко на востоке. Ну, значит, пока проанализировали, пока собрались, дары, подарки, пока двигались в путь, в общем-то, около года они добирались. И они пришли в Иерусалим к кому? Им доложили, что пастухи знают, да? Нет. Они пришли к Ироду, главный царь еврейский, сказали: царь Ирод, была звезда, и она привела нас. Скажи, в мир пришел царь иудейский? Какой еще царь, подумал Ирод? Я царь! И испугался, что Мессия придет и свергнет его. Но сделал милостивое лицо, насколько он мог его сделать, свирепый Ирод. И сказал: да, 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 я знаю, сбываются предсказанные пророками. Должен родиться в Вифлееме. Но я не знаю где. Волхвы, вы идете за звездой, когда приведет вас к младенцу. Скажите мне, вернитесь в Иерусалим, я хочу тоже поклониться ему. А думал Ирод о том, как погубить младенца. И вот волхвы пришли в бедный дом Иосифа и Марии и принесли Иисусу дары. Даров было 3. Они принесли ему золото, ладан и смирну. Символическое значение даров. Золото дарят кому? Царям. Что он царь. Царь иудейский, и царство будет вообще не от мира, если он от мирового царства христианского. Ладан, что он священник, первосвященник новой церкви. Потому что первосвященник христиан не папа римский, не патриарх всея Руси, а Иисус Христос. Кто про это забывает, это неправильно. Первосвященник Иисус, это его церковь. И смирна — это особые масла, которыми пропитывали ткани при погребении усопших. Смирну дарили Иисусу на того, что он умрет. И смертью своей спасет. Вот символическое значение даров. В Москву в прошлом году привозили дары волхвов, помните, какие очереди стояли. Возможно, это часть тех предметов. Возможно. Потому что в Евангелиях не сказано, что конкретно подарили волхву. Но, говорят, хранилось. Ну, а про чашу я вам расскажу. Она еще появится в нашей истории. Возможно, тоже принесли. И волхвы удалились в свою волховскую восточную страну, не зайдя к царю Ироду. Потому что ангел сказал им: не идите, ибо Ирод жаждет погубить младенца. Когда Ирод понял, что его обманули, он знал, что младенец где-то в Вифлееме, но не знал, что за младенец. Он издал бесчеловечный приказ. Отправил воинов, чтобы они убили всех детей от рождения до 2 лет возрастом, всех мальчиков, надеясь, что в числе убитых будет и младенец Иисус. И воины выполнили бесчеловечный приказ царя. Они выхватывали детей из рук матерей и убивали. И плач стоял по всему Вифлееме. Избиение вифлеемских младенцев, наверное, самое страшное злодеяние Ирода, хотя он их много совершил. И когда вас спросят, кто первые христианские мученики, помните, вифлеемские младенцы. Христос сам еще был младенчик, а за него уже погибли 1000 людей. Ну, они, конечно, попали в рай, невинные вифлеемские младенцы. Погиб ли Христос? Почему?
Его в речку пустили.
Это из другой сказки. Это Моисея пустили в речку.
А,
так вот, да и речки в Вифлееме нормально нет.
Его в космос запустили.
Это будет позже, Вознесение Господне. Позже. Так вот, друзья мои, ангел явился Иосиф, сказал: Иосиф, возьми Марию младенца и беги в Египет, ибо Ирод хочет младенца погубить. И они бежали в Египет, и уже где-то были под пирамидами, наверное, когда совершилось злодеяние. Ангел предупредил еще и Елизавету и Захарию, они тоже бежали. И Иоанн, будущий предтеча, не погиб. Где-то 2 года святое семейство, как правильно называть, жило в Египте. И вот, наконец, Ирод умер. Умирал он в муках. И в день своей смерти приказал умертвить 15 тысяч знатных евреев, чтобы заставить народ плакать. Ведь я хоть так заставлю вас плакать. Когда он был при смерти, он бредил, сыпал проклятием, пытался покончить с собой. А люди чувствовали, что конец Ироду. И молодой парень сбил римского орла, который стоял на входе в храм. Ирод велел вынести себя и наблюдал, как на медленном огне этого парня сожгли. В общем, он бесновался, но смерть Ирода до сих пор в Израиле отмечается как национальный праздник. Никто не плакал по его поводу. А 15 тысяч евреев не успели умереть, к счастью. К власти пришел Ирод Антипа. В общем, все стало более-менее спокойно. И ангел сказал Иосифу: возвращайтесь домой. И они вернулись. Ну, не Вифлеем, дом у них был в Назарете. Они пришли в Назарет и стали там жить. Мы очень мало знаем про назаретский период жизни Христа. Знаем только, что у него были двоюродные, троюродные братья и сестры. То есть, эти братья и сестры Христа, пускай не вводят в искушение всякие писатели, говорят, что у него были братья и сестры. Не родные, двоюродные, троюродные. Мы знаем их имена даже из Евангелия. Ну, возможно, он играл с ними в игры, бегал по пыльным улицам Назарета. Назарет – красивый город. На склонах горы лепятся белые домики, масличные деревья. Следующее яркое событие с Иисусом произошло, когда ему было 12 лет. Отрок Иисус его называют в Евангелии. На праздник Пасхи Иосиф, Мария и Иисус отправились молиться. И вот помолились в храме и пошли домой. Полпути прошли, Иисуса нет. Что делать? Иосиф и Мария, Иосифу, соответственно, уже 93 года, заспешили в Иерусалим, чтобы найти потерявшегося мальчика. В Иерусалим на Пасху больше миллиона человек приезжих тут приходили. Три дня старик и Мария искали мальчишку. И где его нашли?
В пещере.
В храме. В храме он сел в притворе и общался с многомудрыми книжниками и фарисеями. Все задавали ему вопросы, он разумно отвечал, и те думали, ну ничего себе образование в Назаретской синагоге, а? А он все это знал, потому что он и Бог одно. Он отвечал на их многомудрые вопросы, они были поражены. Мария подходит и, как сказано, с легким укором говорит, чадо, за что с отцом заставил нас волноваться? А вот представьте, да, ваш ребенок пропал в двухмиллионном городе на три дня. Вы ему скажете, чадо, вот на то она и Божья Матерь, друзья мои. 93-летнего отца чуть нет, не погубил, так волновался. А Иисус говорит, мама, зачем волновались? Что случится со мною в доме отца моего? Здесь Иисус впервые приоткрыл тайну своего рождения. Фарисеи услышали, но не поняли. Одна Мария поняла эти слова Христа. Ну и пожурив мальчика, они вернулись в Назарет. И в Назарете Иисус жил, пока ему не исполнилось 30 лет. Про этот период вообще никакой информации в Евангелиях, только сказано, что он стал плотником, как его отец Иосиф, и плотничал. Иосиф умер, он взял его в мастерскую и продолжал работать. Это официальная версия, что он жил в Назарете, все его хорошо знали, он был честным человеком и ждал зова Господня на служение. Есть апокрифическая версия, какая? Вы все знаете, что Иисус ушел в странствие на восток в поисках волхвов. Есть версия, что побывал даже в Индии, знакомился с буддизмом, то есть там о странствиях Иисуса. Потому что Бодхисаттва Иса, такого святого знает и буддизм. Но это апокрифы, в общем. Кто-то верит, кто-то не верит. Например, рерихи верили, да, что Иисус был на востоке, что один из великих махатм человечества. Но возьмем классическую версию, что он просто жил на Назарете. И вот ему исполнилось 30 лет. И тут начинаются яркие события. Иоанн, сын Захарии и Елизаветы, остался сиротой. В Египте родители умерли, и он не пришел обратно домой. Он поселился в тростниках на реке Иордан, ходил в звериных шкурах, питался диким медом и саранчой, акридами. Был такой бородище, безумными глазами, и он пророчествовал. Говорил, покайтесь, покайтесь, порождение ехиднины! Грядут последние времена, идет Спаситель мира, покайтесь. И люди приходили к нему и каялись в грехах. На самом деле Иоанн Креститель всего на полгода старше Христа. Но когда мы смотрим на иконы или на картины, как Иванова, да, знаменитого великого Христонародия, ощущение, что он намного старше Христа. Вот что значит жить не в городе, а в тростниках. И питаться не пойми чем. То есть он выглядит таким диким совершенно. Он был очень сильный. Очень страстно. Тысячи людей шли на Иордан, и он крестил их. В Евангелии читаем крестил. На самом деле, правильнее было крести не крещение, а омовение в струях Иордана. Чего креста не было крещения, логично. Да? И если человек каялся в грехах, своими ручищами хватал Иоанн, макал воду, говорит, пускаются грехи твои, но помни, я крещу вас водою, но следом за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот он крестил, у него была община верных ему учеников, его считали великим пророком, а многие думали, не мессия ли он сам. И вот однажды Иисус из Назарета пришел на Иордан. Он скромно подошел, зашел в воду и говорит: «Иоанн, крести меня». Говорит: «Мне ли крестить тебя, — сказал Иоанн, — я не достоин развязать шнурки на твоих сандалиях». «Сделай, что должен, — сказал Иисус. И Иоанн крестил Иисуса в струи Иорданских. Символизм в чем? Иоанн Креститель — последний пророк Ветхого Завета. Когда он накладывает руки на голову Христа, он как бы всю благодать Ветхого Завета передает Иисусу. И как бы: «Я снимаю себе все полномочия, теперь ты крести». Вот, окончательно. Первый раз старец Симеон, второй раз Иоанн Креститель и Иисус. Встречаются Ветхий Завет и Новый Завет. И Ветхий Завет уходит, Новый Завет занимает его место. После этого, получив крещение в струях Иордана, Иисусу это было не нужно, ему не нужно было каяться, он был безгрешен от природы своей, в принципе, он Бог. Иисус удаляется в пустыню Мертвого моря. Это ужасное место, черная, безжизненная, каменистая пустыня. И в этой пустыне, без пищи, Иисус проводит 40 дней. Он сидел и молился Богу, готовя себя к своей миссии. На 40-й день к Иисусу подступил дьявол. Представьте себе, 40 дней человек ничего не ел. Любому есть захочется. Иисус же был по плоти человеком, у него были такие человеческие физиологические особенности, как у нас с вами. И дьявол подходит и говорит: «Иисус, ты хочешь есть? Конечно, посмотри на эти серые камни, а правда похожи на пульки? Какие они румяные! Камни, ты же Сын Божий! В твоей власти превратить камни в хлеба! Сделай их и поешь, не мучай себя! Иисус, я знаю, что задумал, я знаю! Ты хочешь пойти к людям и кормить их пищей духовной? Они не пойдут с тобой, людям нужна земная пища. Дай им хлеб насущный, они поверят в тебя! Преврати эти камни в хлеб для себя, накорми хлебом земным людей, и они уверуют тебя. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Господним», отвечает Иисус, и сатана оставляет его. Вновь подступает сатана к Иисусу, хватает Христа и ставит на крышу Иерусалимского храма. Высота 20 метров, храм на вершине горы. Иисус видит миллионные толпы людей, стекающиеся в храм. И дьявол говорит: «Иисус, прыгни. Давай, прыгни, папины ангелы подхватят тебя, и на ангельских крыльях ты опустишься в толпу народа к вящей славе. Ты должен прийти как настоящий Мессия, Иисус, в славе, с ангелами, и тогда они поверят тебя. Иисус, а то, что ты задумал, бесполезно. Они не уверуют, они пропадут тебя, они же растут тебя, ты же знаешь. Давай, Иисус, прыгай, не искушай Господа Бога своего», сказал Иисус, и сатана оставил его. Подошел в третий раз и поднял Иисус над всей землей. И сказал: «Посмотри, вот они, все царства земные, все княжества. Кому они подчиняются? Богу? Нет. Мне, дьяволу! Посмотри на людей. Грабят, обманывают, убивают, насилуют. Мир полон зла и страданий. Ты хочешь спасти меня, Иисус? Я понимаю. Мир нуждается в обновлении. Да, в мире слишком много зла. Даже я это признаю. Давай вместе. Давай, я помогу тебе, Иисус. Я помогу тебе вместе. Мы сделаем мир счастливым. Мы накормим людей. Прекратим войны. Будет всемирное благое царство. Я буду править, но ты мне помогать. Иисус, согласись. Изыди от меня, сатана, — сказал Иисус. И дьявол был повержен. Вот три искушения Христа. Что предлагал дьявол? Запомните, это будет предлагать Антихрист, когда придет. Он накормит всех людей, прекратит войны, сделает всеобщее мировое доброе царство, где будет все справедливо, все будут равны и все будут счастливы. Но это будет царство Антихриста. Поэтому христиане, настоящие христиане, очень настороженно относятся к обещаниям всеобщего блага здесь, на земле. От кого бы оно ни шло? От коммунистической партии, от американского правительства. Потому что царство Иисуса не от мира сего вообще. Выдержав испытание, Иисус вновь отправился на реку Иордан, где проповедовал Иоанн Креститель. И он приближался, бледный, изможденный, из пустыни. Иоанн увидел его и говорит: «Вот Мессия, обещанный Израилю». и люди оборачивались, смотрели. Вот эта картина Иванов, да? Явление Христа народу. Второе явление Христа народа, не первое. Первый раз он тихонечко начал. И Иисус подошел, и многие ученики Иоанна услышали слова своего наставника, что это Мессия, которого их наставник не достоин даже развязать завязки на сандалии. И Иисус прошел мимо и отправился своей дорогой. Тут парень подбегает и говорит: «Рави, Рави, скажи, а где ты живешь?» «Где я живу? Пойдем и узнаешь», — сказал Иисус. «Как звали парня?» «Первозванный, кто у нас?» «Андрей, конечно же. Андрей Первозванный. А с ним был совсем мальчик, 14 лет, Иоанн. Будущий Иоанн Богослов, написавший Евангелие. И Андрей с Иоанном стали первыми учениками Христа. Они просто пошли за ним. Чтобы смотреть, где он живет. А он жил нигде. Он потом сидит в тростниковую хижину на Иордане построил. И Андрей говорит: «Иисус, у меня есть брат, Симон. Хочу, чтобы он увидел тебя». Мы зашли к Симону, а Симон был галилеянин, рыбак, страстный, веселый, вспыльчивый. Чем настоящий человек. Со всеми достоинствами и недостатками человека. Но он был живой натурой. Пишет фарисей. Иисус увидел его, прочитал его сердце и говорит: «Ты Симон, но нарекаю тебя Кифа», что значит камень. «И на сем камне воздвигнется церковь моя, и врата ада не одолеют ее». Кифа по-гречески Петр. Петр значит камень. Кифа по-еврейски. Будем звать его Петр, потому что будет другой Симон, чтобы не путать. Ну вот Андрей, Петр, Иоанн, Иаков к ним присоединился. Они все были рыбаки из города Вифсаида маленького. Они пошли дальше. К ним присоединяется парень Филипп. Он просто сидел на дороге, занят своими мыслями. Иисус сказал: «Идем со мной». Он встал и пошел. И всю жизнь был с Иисусом. А у Филиппа был друг Нафанаил. Филипп говорит: «Я хочу, чтобы Нафанаил уверовал. Он настроен, как бы так сказать, немножко материалистически. Он не верит в чудеса. Боюсь, не поверит». Пришли к Нафанаилу, а тот сомневался. «Скажи, — говорит, — а ты правда ли Мессия? А как ты мне это докажешь?» Иисус говорит: «Я не буду тебе доказывать. Ты очень хороший человек. Я знаю, о чем ты думал под покойницей». И Нафанаил уверовал. Потому что никто на свете не знал, о чем он думает под спокойницей. Он думал о Боге, о пути человека. Только Сын Божий мог такое сказать. И вот они пошли. Простые рыбаки, неграмотные, из рыбацкой деревушки Вифсаида, за своим наставником. У Гумилева есть такие строки: «Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству. И иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы небесные торговцы, не считайте греши. Ведь не домик в Галилее вам награды за труды. Светлый рай, что розовее самой утренней звезды. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес. И идут пастух и рыба за искателем небес». Так это было. Ну что ж, шли они, шли и пришли в город Кана. На самом деле Иисус должен был туда явиться, потому что мама сказала прийти, у родственников была свадьба. Свадьба в Кане Галилейской. И в разгар свадьбы, восточная свадьба представляет, что это такое, много дней подряд. Ислама в то время там еще не было никакого, поэтому пили много. И вот у молодых заканчивается вино. Это позор. Знаешь, такое вино на свадьбе закончилось на Востоке. Это потом они будут уже бабушкой и дедушкой будут говорить: «А помните, у них 50 лет назад вино на свадьбе закончилось. Ой, какой позор!» И Мария подходит и говорит: «Сына, вина нет у них». Иисус понимает, что не время творить чудеса на человека, потому что таким образом. И он говорит: «Жено, по что это мне или тебе? Не настал еще час мой». Но Мария знала, что Иисус очень добрый и поможет простым людям. И она говорит виночерпию: «Пускай принесут сосуды с холодной водой из реки». Принесли огромные пифосы. Иисус просто сказал: «Черпайте». Виночерпию зачерпнул, попробовал и говорит: «Ну надо же, как странно. Обычно самое лучшее вино вначале подают, а когда все опьянеют, плохое. А вы же лучшее вино под конец свадьбы сберегли». Ну и в итоге все пировали и все были счастливы. Мусульмане это все убрали вообще из своего Евангелия. Ну, потому что не должно предшественнику Мухаммеда напаивать людей на свадьбе. Они так уже были пьяны. А тут еще несколько пивцев вина. Но для христиан здесь важнейшее символическое значение. Что за символ? Правильно. В начале своего служения Иисус превращает воду в вино. То есть душу заблудшую человеческую он вводит на путь истины. А в конце служения он вино превращает в кровь. Вот это таинство Евхаристии проходит от Каны Галилейской до Тайной Вечери. Это глубочайшее символическое значение преобразования души человека. Постепенно. Сначала вода в вино, потом вино. Ну что ж, это была свадьба в Кане Галилейской. И Иисус после этого с учениками отправляется в Иерусалим на праздник Пасхи. Праздник Пасхи в Иерусалиме — это было что-то. 1,2 миллиона или 1,5 миллиона евреев жило в Иерусалиме. Примерно столько же съезжалось на этот праздник. Со всех концов обитаемой Кумены. Потому что очень-очень важный был праздник. И все должны были принести жертву. Говорят, сотни тысяч животных были забиваемы на праздник Пасхи. Сотни тысяч. От тельцов до голубей. Кто победнее, голубей в жертву. И вот представьте, вы из Греции идете в Иерусалим. Вы греческие евреи, у вас там диаспора большая. Вы ягненка с собой потащите или в Иерусалиме купите?
В Иерусалиме.
Молодцы, правильно. Ну, конечно же, евреи, торговцы этим решили воспользоваться. И город Иерусалим превращался в огромный базар. Причем ради наживы животных затаскивали прямо в храм, во двор храма. И в храме велась торговля. Стояли столы менял. Да меняем, меняем доллары на евро, евро на рубли, рубли на шекели, давайте. Потому что у всех же разная валюта. Тут поменяем. Дорогие мои, не покупайте на окраине города, там плохие овцы. Лучшие овцы продаются прямо в храме. Не нужно тащить через весь город толкучки, купите здесь и принесите жертву. Примерно так звучала реклама в то время. И когда Иисус это увидел, он сказал: «Се дом отца моего, а вы превратили его в вертеп разбойничий». И он схватил плеть у кого-то и стал стегать людей, выгнал всех торговцев скотину из храма, опрокинул столы, менял, и никто не посмел его осудить. Почему?
Потому что он был прав. Психически.
Нет, потому что все знали, что он прав. Этого нельзя было делать. Но все как бы фарисеи закрывали глаза. Ну, как бы денежка идет, и ладно. Он поступил правильно, и все понимали, что фарисеи. Да мы сами должны были так сделать. Но фарисеи впервые на него посмотрели, говорят: а кто он? Он из Галилеи? Из Галилеи разве может быть что доброе? Кто он такой? Чем именем ты это делаешь? Спросили фарисеи. Именем Отца моего Небесного. Чем докажешь? Спросили фарисеи. Иисус сказал: разрушьте сей храм, и в 3 дня я воздвигну его. Как объяснить?
Они его сломают, а он с помощью Божьей его построит.
Он говорит о своей смерти. Тело его, сей храм. И то, что они когда убьют его, то на 3-й день он воскреснет. Но фарисеи не поняли, решили, что он действительно бесноватый. И что еще такое? И разогнал всех, правильно, в общем-то. В общем, на него впервые обратили внимание. Ну, разогнав торговцев из храма, Иисус молился. А потом они с друзьями, с учениками отправились обратно в Галилею. Путь был долгий, и они решили пойти через Самарию, где жили нечестивые самаряне. Вообще правоверный еврей никогда бы так не сделал. Евреи шли вот так вот, они шли, переходили речку Иордан за Иордань, и обходили Самарию стороной, снова переходили Иордан и попадали в Галилею, потому что евреи с самарянами не общались. И вот Иисус идет через Самарию, подошел к колодцу, колодец Иакова знаменитый. Его истомила жажда, он присел у колодца, но подошла женщина-самарянка. Он говорит: добрая женщина, дай мне испить воды. Она ж кастрюльку свою выронила. Говорит: ай, ты же иудей, по говору да по одежде видно. Ты со мной говоришь, а и евреи с самарянами не общаются. Иисус говорит: ну я же общаюсь с тобой, дай мне попить. Говорит: попить, попить, ну надо же, еврей со мной заговорил. Иисус пить хочет, говорит: женщина, дай мне воды. За это дам я тебе воду живую. И никогда ты не будешь жаждать. Говорит: а как ты мне дашь воду живую, говорит самарянка? У тебя даже ковши, конечно, чтобы ее черпать. Иисус говорит: женщина, я дам тебе воду живую. Тебе не нужно будет ходить к колодцу. Ты всегда, никогда не будешь жаждать. Он говорит: здорово. Не ходить к колодцу, никогда не черпать. Работа тяжелая. Говорит: дай мне воду живую. О какой воде живой, говорил Иисус?
О кровь.
о вере, о том, что он даст ей свое учение. По сути, одно из первых. А она подумала о чем? Что к колодцу бегать не надо будет каждый день. Совсем его не поняла. И требует, нет, говорит, вот давай мне свою воду, как обещал. Иисус говорит, хорошо, я дам тебе этой воды. Но только приди сюда со своим мужем. И та опустила глаза и говорит, Рави, нет у меня мужа. Иисус говорит, верно. Потому что тот пятый, с которым ты живешь, не муж тебе. И та заплакала и раскаялась. Говорит, Рави, ты читаешь в сердцах, кто ты? Говорит, я сын Божий, обещанный Израилю. И Иисус открывается этой самарянке, простой, неграмотной, которая хочет ее какой-то живой воды. Открывается ей, не фарисеям. Со временем самарянка уверовала и стала мученицей за Христа под именем Фатима. Ну, так говорит предание церковное, апокриф. Ну что ж, они пошли дальше и пришли в город Капернаум. Вообще, в городе Капернаум Иисус прожил большую часть своей земной жизни во время служения. Это был город, откуда родом был Петр. И там жила теща Петра и жена Петра. И вот они пришли в этот город Капернаум. По дороге к ним выбегает царедворец. Знатный царедворец, самого царя Ирода. Говорит, Рави, у меня беда, сын заболел. Как бы ему исцелиться? Веруешь ли? Спросил Иисус. Верую, верую. Только скажи, иди домой. Сын твой здоров, говорит Иисус. И представьте веру царедворца. Он не потребовал от Иисуса. Нет, пойдем со мной, возложи там руки вот так вот, тогда я поверю. Он поспешил домой, а навстречу радостно бегут слуги и говорят, сын поправился. Вот, вот истинная вера, говорит Иисус. Он поверил и поверилось. В этом суть христианства, сдается по вере. Пришли в Капернаум, а там беда. Теща Петра готовила угощение, да занемогла пожилая женщина всех готовить, наверное. Что делать? Иисус подошел, воздел руку, она тут же поправилась. Иисус начал творить чудеса. Он исцелял людей. Слепые прозревали, прокаженные очищались. Принесли ему расслабленного. Толпа окружила дом, расслабленный, парализованный. И нужно было, чтобы Иисус прикоснулся. И вот эти с носилками так и так и этак, ну никак не пройти. Когда парни обошли дом, разобрали черепичную крышу и на веревках носилки опустили к ногам Христа. Он говорит, велика ваша вера, сказал ему Иисус. Говорит, встань и иди. Тот встал и пошел. То есть весь его паралич тут же оставили. Вот такие чудеса в Капернауме творил Иисус. Ну, а устав от чудес, как пошел на берег озера, где Петр, Андрей, Иоанн, Иаков решили рыбачить. И вот они плавают, сети бросают, рыбы нет. Иисус говорит, ребят, забросьте на правый борт. Они бросили. А Петр вначале сказал, слушай, Иисус, мы целое утро рыбачим, ну нет рыбы сегодня. Говорит, забрасывай, забрасывай. И столько рыбы, что в лодку они грузят, вторая лодка подошла, и в итоге лодка, где Петр был, стала тонуть. Он говорит, Господи, помилуй меня, куда нам столько рыбы? Еле-еле к берегу причалили, и Иисус говорит, сегодня вы ловили рыбу, а отныне будете ловцами душ человеческих, будете моими апостолами. После чего рыбу сдали будущие апостолы, лодки свои перевернули и никогда больше к ним не возвращались. И пошли за Христом, стали его ближайшими учениками. И вот Иисус покидает Капернаум. А Капернаум был очень важным торговым городом. Опишу ситуацию. Торговые пути с четырех сторон сходились. С Римской империи, отовсюду. С Востока. И там, конечно же, была таможенная налоговая служба, верно? Как назывались таможенники?
Таможенники.
Мытари.
Мытари. На Украине, вон, мытная служба. Все так же, мытари. И вот смотрите, мытарями были евреи, а налоги они в пользу кого собирали?
В пользу себя.
В пользу Рима. Как вы думаете, к ним римляне, евреи относились другие? Мытари ненавидели. По сути, это люди, которые обирали свой народ в пользу оккупационного правительства. Знаете, вот в советских фильмах про партизан есть полицаи.
Да.
Представьте, как к ним в деревне относятся. Вот так же относились к мытарям. Это были, ну, это отвратительнейшие предатели, которые обирают свой народ, которым и так Рим ногу поставил на шею. И вот сидит мытарь, считает деньги, мытарь Матвей. Иисус подходит и говорит, встань и иди за мной. Матвей на него посмотрел, бросил все и пошел за Иисусом. И стал его апостолом, Левий Матвей. И он был так поражен тому, что этот человек святой, Рави, учитель, обратился вообще к нему мытарю и сказал, что он тоже человек, он был просто счастлив. И он говорит: Иисус, мы мытари, самые презренные люди, может быть, давай мы с мытарями скинемся, устроим трапезу, поселишь с нами. Хорошо, сказал Иисус. И он лежал за одним столом, мы с мытарями ел их еду. Фарисеи узнали, говорят, какой же он проповедник, какой же он мессия, если он с мытарями презренными за стол возлег. За столом, напомню, возлежали тогда. А? Не сидели, а лежали за столом. Поэтому и ноги мыли, когда за стол садились. Угу. Ну так, чтобы все было понятно в дальнейшем. И фарисеи усомнились в Христе и решили, что он точно не мессия. Если после изгнания торговцев из храма еще у них были какие-то версии, что может быть, то тут с мытарями сидит никто. Ладно, приближалась вторая Пасха. Иисус с учениками вновь пошли в Иерусалим. И вот перед Пасхой Великая Суббота. Помнишь, какой суббота для евреев? Вообще работать нельзя. Разные школы еврейские решали, что можно делать в субботу. Можно ли есть яйцо, которое снесла в курицу в субботу?
Нет.
Вы правоверные, молодцы, хорошо. Можно ли писать предложение в субботу?
Нет.
Да, а если в понедельник контрольная?
Нет.
Молодец. Следуешь Моисееву закону отрок. Можно ли лечить человека в субботу?
Конечно.
Только если ему грозит смерть. Первую помощь можно оказать, а лечить нельзя, потерпит воскресенье. Вот так исказили Моисеев закон. И в Иерусалиме у овечьих врат была овечья купельня. Такая купальня, большой водоем, вокруг которого лежали тысячи слепых, прокаженных, паралитиков, всяких сирых, убогих, потому что время от времени ангел баламутил воду, купельня как бы закипала. И кто первый касался этой сбаламученной воды, от всех болезней излечивался. И вот возле овечьих врат лежал один паралитик. Лежал там лет 10, а может и больше. Смотрел, как люди исцеляются, и понимал, что никогда он парализованный первой купели не добежит. Ну, да, вам смешно, а представьте, каково ему было. Лежал, плакал, и вот Иисус идет, видит, он плачет, лежит, знаешь, никогда не спасется. И Иисус говорит: веруешь ли? Говорит: верую, Господи, помоги мне. Говорит: ну, бери свою постель и иди. И словно вштох прошел по его членам, он встал. Не встал, а побежал, сходил в свою постель и бежал по городу, кричал: Иисус Назарянин вылечил меня! Люди, я много лет лежал, а он меня вылечил! Что за нарушение покоя в субботу? Завозили фарисеи. Говорит: ты что бегаешь в постелью своей? Смотри, камнями побьем. Говорит: я-то при чем? Меня же, вы же меня не узнали. Я столько лет лежал у овечьих врат, а теперь Иисус Назарянин меня вылечил.
Ой.
Вылечил?
Все, Моисеев закон.
Тут же фарисеи окружили Иисуса и говорят: как мог ты, Иисус, лечить больного в субботу? Ты нарушил Моисеев закон, мы побьем тебя камнями. А Иисус говорит: зачем вы следуете букве, но не духу закона? Разве не должно делать добрые дела в субботу, фарисеи? Если у кого-то из вас овца свалится в колодец в субботу, будете ждать до воскресенья? Не достанете ее? Достанете, фарисеи. Суббота для служения Богу, а Бог есть любовь. Так нужно ли делать добрые дела в субботу или не нужно?
Нужно.
Молодец. И сказал Иисус: помните, не человек для субботы, но суббота для человека. То есть субботний день — это день, в который мы должны максимально проявлять заботу о ближнем и творить богоугодные дела. Так понимал Иисус субботу. Правильно понимал?
Да.
Ну, вообще-то, согласно Моисею закону, да, потому что две главные заповеди — это любовь к Богу и любовь к ближнему. Ну что ж, но фарисеи возмутились ужасно, но отпустили его. И вот Иисус с учениками вышли из города, шли по полю. Ученики его были вечно голодные и стали рвать колосья пшеницы. Рвали пшеницу, руками перетирали, шелуху сдували и зерна грызли. Фарисеи догнали, говорят: так, Иисус, что делают твои ученики? Ага, срывают колосья, это жатва, это обмолот. Работают в субботу, побьем их камнями. Внимательно ли вы читали Писание? Спросил Иисус. Когда Давида преследовали враги, он в субботу зашел в храм и съел хлебы приложения, которые лежали на столе для Бога. И вы не осудили его. Он был голоден, и он нуждался в защите. Мои тоже голодны. И я думаю, что они могут есть эти колосья, сказал Иисус. И поскольку он все время приводил цитаты из Ветхого Завета, ничего с ним не могли фарисеи сделать. Правда, Давид ел хлеба приложения. И говорит: ужас какой. То есть хлеб, который, вот, представьте, да, что вы пришли в церковь, никого вроде нет, и давай про свирки собирать, да? Я представляю, что они бабушки сделают в церкви. Если вы скажете, что Давид ел, интересно, как этого от Иисуса. Ну что же, что Иисус и учениками ели. Ладно. В общем, шли они, шли и пришли к горе. Иисус поднялся на гору и отобрал 12 самых близких учеников. Ближайшие ученики, которые стали его первыми апостолами. Потому что учеников у него было 12 ближайших, 70 тоже ближнего круга и еще сотни других. И с 12 учениками со всем народом поднялся на вершину горы и начал какую проповедь? Нагорную. Вообще, нагорная проповедь – это суть христианства. Вот прям консистенция христианства. Непонятная проповедь и сейчас, а тогда вообще никто ничего не понял. Это заповеди блаженства. Напомню их. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правду, ибо они насытятся. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они помилованы будут. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут вас гнать и засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Все понятно? Ну, давайте начнем с первого, самого загадочного. Почему блаженны нищие духом?
Они смогут уверовать.
Что такое нищета духа?
Когда люди злые.
Нищие духом — это человек, который раскаялся. Вот любой признак гордыни нужно в себе изничтожить. Человек раскаивается: Господи, прости меня, я ничто, я прах, я тлен, я пыль. Когда он себя уничижает вот такого состояния вообще, меня нет, все, я никто. Все, червь, хуже червя. Это вот нищенство духа. Зачем такое самоуничижение нужно? Через покаяние проходит очищение. Когда человек раскаялся, что с ним происходит? Он плачет. Он плачет. Человек плачет, и со слезами все это вот из него выходит. Блаженный плачущий. А вот когда поплакали, какое состояние наступает, вот девчонки знают. Такое тихое, да, успокоение, кротость. Да? То есть, по сути, первые три заповеди, вообще заповеди блаженства — это психологический процесс очищения человека. Вот мы раскаялись, мы плакали, мы успокоились, и мы некий чистый, пустой сосуд, который нужно вновь наполнить благом. И блаженны алчущие и жаждущие правды. Иисус говорил: Царство Божие силою берется. Помните, Израиль Богоборец? Вот о том же самом. Иисус говорил так: сделай ко мне шаг, я сделаю к тебе 10. Иди ко мне, и я побегу к тебе. Вот. То есть нужно наполнять свой сосуд духовный благими всякими помыслами и так далее. Блаженны чистые сердцем. Наполняя свой сосуд, нужно опять же не возгордиться. Значит, все по кругу пойдет. Опять каяться. Грешим и каемся, грешим и каемся. Чистые сердцем наподобие пастухов. Наивные ребята, ангелы поют. Вот это да. К чему бы это? И пошли, и помогли. Вот эта чистота сердца, Иисус еще говорил: будьте как дети. Да? И ваше будет Царствие Небесное. Вот эта чистая детская вера, без лишних соблазнов, сомнений, просто веру. Это блаженны чистые сердцем. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Бог милостив. Да, Бог дает нам милость. Бог прощает всех и в итоге, наверное, всех простит, как говорит апостол Павел. Блаженны миротворцы. Вот милость понятна, да, творение милости. Миротворцы. Господь говорил о миротворчестве, не то, что это голубые каски, вели туда-сюда, да. Иисус говорил о мире в душе, то есть мире с собой, мире в своей семье, потом своими друзьями и вообще о мире везде. А Водорофей в 4 веке так это изображал. Точка и круги вокруг. Точка – это Бог. Круги – это мы с вами. Чем ближе круги к Богу, тем ближе они друг к другу, правда? Чем ближе люди друг к другу, тем они ближе к Богу и наоборот. И в итоге все сольется в одно, и все будет Бог во всем. Это в конце времен. Это о миротворчестве, то есть о мире прежде всего с собой и с близкими людьми везде. Блаженны изгнанные за правду. Иисус понимал, что христиан будут гонять, и вообще за любую правду пострадать — это неплохо. Потому что когда вы страдаете за какую-то идею, особенно идею вашей веры, то вы очищаетесь внутренне, и ваша вера становится крепче. Опыт первых христиан это доказал. И, наконец, он говорит своим ученикам: «Блаженны вы, когда будут и поносить, и гнать вас, и заставить за меня». Он знал о судьбе всех своих учеников. Практически все они умерли мучительной смертью. И он дает последнюю, иногда выделяют десятую заповедь. «Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах». Вообще заповедей фактически 9, но христиане выделяют десятую: «Радуйтесь и веселитесь». Потому что разве не радостно пострадать за Христа? Вот эта вот идея мученичества пронизывает все христианство. Если бы не христианские мученики, христианства бы не было в принципе. Вот эти заповеди о том, как должен измениться человек. Сравним с Моисеевым законом. Как говорит Бог Моисею? Не укради, не прелюбодействуй. Нет, нет и нет. И смотри у меня, а то сейчас пш. Да? То есть это запреты, прежде всего запреты. А в заповедях блаженства Бог говорит: меняй себя изнутри, очистись, воспитай в сердце своем любовь и приблизься к Богу. То есть уже идет внутренняя работа. Вот переломный момент. Никто Христа не понял. Вообще. Даже близкие ученики: что-то какие-то заумы какую-то говорит. Ничего непонятно вообще. И понял, что да, что-то народ еще в Иудее не дорос до такой философии. И с тех пор больше так не учил, за одним исключением, и говорил притчами. Самыми обычными притчами. И он спустился с горы, вернулся на берег озера и начал проповедовать. Народу столько приходило, что толпы были 5-7 тысяч человек. Человек — это мужчин, напомню, да? В Библии. То есть 3-4 раза больше женщин, детей. И его тесили. В итоге он обычно вставал в лодку к Петру и с лодки проповедовал. Ну, давайте я расскажу вам притчи Христовы, которые были понятны каждому жителю Галилеи 2000 лет назад. Первые притчи в Галилее, где все цветет и благоухает, это притчи о Царстве Божьем. И все они, например, из земледельцев, конечно, сделаны. И самая известная притча о сеятеле, помните? Вышел сеятель сеять, и сеял зерно. И одно зерно упало у дороги, и прилетели птицы и склевали его. Другое зерно упало на землю каменистую, и быстро взошло. Но выглянуло солнце и завяло оно. Третье зерно упало в терние, и разрослось терние и поглотило его. А четвертое зерно упало в землю добрую, и принесло плоды. Одно в 30, одно во 100, другое в 60 крат. О чем притча? Ну, здрасте. Вот Иисусу пришлось говорить притчам, чтобы его понимали. А что, будем притчам вам объяснять обратно?
О вере?
Ну, о Царстве Небесном. Ну, что такое зерно?
Душа.
Это слово Христа. Это слово о спасении. И другие примеры, куда зерно падает, это то, как по-разному люди воспринимают евангельскую весть. Если упало на дороге, птицы склевали, человек услышал: очередные проповедники, ну ладно, все, проехали. И даже не заинтересовался. Каменистая земля — это неофиты такие. Я уверовал, вы знаете, все, пойдем со мной в церковь, у нас такой батюшка, будем с тобой молиться каждый день. Вот так вот полгода он неофитствует, потом разочаровался. Через полгода его встречаешь, говорит: я нашел учителя буддийского монаха, он супер, поехали со мной в Индию в ретрит. Вот эти вот такие мечущие неофиты, которые взрастают это дерево, но засыхает при малейшем ударе извне. Терния – это самая главная беда. Про почти каждого из нас можно сказать про тернии. Потому что человек как бы и рад быть добрым, хорошим, и благие дела творить, но тернии – это быт. Нужно бы помочь ближнему, да и самому тяжело, и тут и семья, и дети, и работа. И вот эта вот бытовая наша жизнь, это тернии, они затягивают. Иногда про Бога вспомним, и то не факт, что повлияет. Терния — самый опасный враг. Почти у всех веру душит терния. Ну, наконец, добрая почва — это подлинные христиане, которые взрастили себе древо любви к ближнему. Но таких всегда было мало. Сейчас, например, столько же, как и в те времена. Вообще верующих всех религий очень мало настоящих. Вот такая притча. Еще была притча о зерне горчичном. «Мало горчичное зернышко, — говорил Иисус, — но, упав в добрую землю, вырастает в огромное древо, и сотни птиц находят покой в кроне его». О чем это? Опять же, падает семечко веры, А дело в том, что горчичное дерево на востоке это реально огромное дерево. Не кустик, как у нас в Средней Азии. Горчичное зернышко это вот была что головку, а дерево растает огромное. А сотни птиц, что в кроне его гнезда свили, это множество народов, что потом примут христианство когда-то. Так объясняет эту притчу. Женщинам Иисус рассказывал про закваску, естественно. Говорит, и вот поставила женщина тесто. Много теста. И взяла чуть-чуть совсем закваски. И поднялось тесто, и стало его много-много-много. Ну, прям понятно каждой хозяйке, верно? То же самое, закваска – это слово Господне. И поднимается это тесто. А без закваски, хотя ее мало, ничего не получится. Закваски мало, а теста будет много, и всем хлеба напечем. То есть, и все будут счастливы. Вот такие притчи рассказывал Иисус, и они были понятны людям. Еще он рассказывал притчу о жемчужине. Один купец собирал жемчуг. У него была большая коллекция жемчуга. Но он искал одну жемчужину, самую большую и яркую. И он нашел ее. И продал все свое богатство, весь другой жемчуг раздал, лишь бы купить ее. Это о том, что в мире есть разные учения, прекрасные, красивые, но искать нужно истину. Это жемчужина драгоценная. Это христианское учение, которое есть истина и путь к спасению. Похожая притча о кладе. Человек нашел землю, где зарыт клад. Что он должен сделать?
Отдать 25%.
Иисус правильно рассудил. Сначала, никому не говоря про клад, он должен эту землю выкупить в частную собственность. А потом уже спокойно добыть клад. Вот так, если ты получил зерно веры, пестуй в себе, береги этот клад, да? Чтобы он был твоим, чтобы никто не разворовал, не стал смеяться, чтобы пока вера твоя не сильна еще. Вот такие притчи рассказывал Иисус на берегу озера. Ну, и однажды он очень устал, лег в лодке, они отплыли, он уснул, и они плывут, тут на Генесаретском море разыгралась буря. Огромные волны, Петр говорит, учитель, мы тонем, лодка тонет. Иисус просыпается и говорит, маловерный, я что, пришел на землю, чтобы с вами в лодке утонуть? Ну, примерно так. Он поднял руку и сказал, утихни, перестань. И буря затихла. Но апостолы усомнились, они вообще всю дорогу в нем сомневались. Вот вся история Ветхого Завета, Нового Завета, как апостолы сомневаются в учителе. Он им такие чудеса творит. Он, потом они пошли в городе Наине, у вдовы умер мальчик, несли его хоронить. Он прикоснулся, мальчик воскрес. У римского сотника заболел слуга. Римский сотник приходит, он был добрым человеком, даже евреем построил синагогу. Молодчина, да? Евреи его ценили. Римский солдат, ну, чтобы не было восстаний, вот вам синагога, все, молитесь. Очень правильный подход. У него слуга заболел, он говорит, Иисус, я не достоин того, чтобы ты зашел под мой кров, я язычник, но я командир воинов. Я знаю, могу приказать и исполнить. Скажи слово. Скажи, и я поверю, что мой слуга поправится. Иисус кричал, истинно такой веры не видал я и в Израиле. Иди, твой слуга здоров. И слуга оказался здоров. Расстояние так исцелял. В общем, такие чудеса. Но ученики колебались, сомневались, не верили. И вот Иисус как-то раз начал проповедовать опять на берегу Генесаретского озера. Было очень много народу. И ученики говорят, Иисус, отпусти людей. Им надо домой покушать. А Иисус очень важную вещь рассказывал. Говорит, подождите, я накормлю их. И проповедовал. Вечером у одного мальчика отобрал рыбу и хлеб. 5 хлебов и 2 рыбки. И говорит, подходите. Стал ломать и раздавать. И 2 рыбами, 5 хлебами накормил 5000 человек, мужчин, не считая женщин и детей. Представляете? И рыбки у мальчика остались. И вот тут-то в него поверили. Как дьявол и говорил. Тут же партия заговорщиков молодежи собралась, говорит, отлично, он царь иудейский, похитим его, поднимем восстание против римлян, с ним во главе, он такие чудеса делает, мы их разбомбим. И Иисус понял, что он зря это сделал. И он так разочаровался, что сказал, ученики мои, чтобы вы не соблазнились, уплывайте отсюда прочь, я должен молиться. И пройдя сквозь толпу народа, молился на горе. Ну, а потом понял, надо учеников догонять. Сошел с горы, видит, они далеко уже, а озеро, так берега не видно. Ну, и пошел по воде догонять Петра, Андрея. И вот они плывут и видят сияющие фигуры, идет по воде. А, призрак, призрак! Завопили апостолы. Иисус говорит, это я, ваш учитель, это Иисус. Что вы боитесь? Петр такой, ты ходишь по воде, как это у тебя получается? Я тоже хочу. Иди ко мне, Петр, сказал Иисус. И вот в центре моря Петр вылезает из лодки и идет по воде. Он идет, у него получается. Тут он смотрит и говорит, это Генесаретское море. Там невесть какая глубина, что я делаю? едва он засомневался, тут же провалился и стал тонуть. Тонет, захлебывается. Иисус уже дошел до лодки, руку ему протянул, говорит: Петр, маловерный, зачем ты опять усомнился? Если бы не сомневался, ходил бы по воде, как я. Да, друзья мои, если бы вы верили, вы могли бы ходить по воде. Кто верил так, что может пойти по воде?
Человек на глубину.
Да не важно, да, ну как в том анекдоте, да? Знаете? Ну, по замерзшей воде, это конечно.
А как в том анекдоте?
В анекдоте? Ну, как идут апостолы, Иисус, за ним апостолы по воде, все в сиянии. А Иуда последний, шаг влево, шаг вправо, тонет, проваливается, фыркает. Петр оборачивается, говорит: Иуда, ну, перестань выпендриваться. Иди, как все, по волнорезу. Но там все было иначе. Это притча, опять же, рассказ о вере апостолов, о чистой вере, о том, что они все равно сомневались. Петр... Он, пожалуй, самый яркий человек. Он искренне, честно, он очень любит Христа. Он готов умереть за него, умирает за него в мучительной смерти. Но он сомневается. Он сомневается, вновь раскаивается. Опять стоит на путь истины. То есть он такой классический христианин будущий. Он раскаивается и сомневается, и Бог прощает его за его чистоту сердца. Вот почему Петр так симпатичен из всех апостолов. Ну, мне вот больше всех симпатичен. Ну, за исключением апостола Павла, но это из следующей сказки уже. Ну что же. И вот Иисус с учениками приплывает на другой берег, а там уже толпа народа. Они с того берега перебежали. Говорят: хлеба, учитель, хлеба, рыбы. И Иисус понял, что дьявол-то прав был. Они хотят земного хлеба. И он говорит: я есть хлеб. Вкушайте плоть мою.
Кушайте
и
меня.
Пейте мою кровь. И обретете Царствие Небесное. Ибо никто не придет к Отцу моему, кроме как через меня. И эти слова отпугнули даже многих апостолов. Ну что за людоедские призывы? Пейте кровь мою, ешьте плоть мою. Он говорит: примите меня, мое учение. Но такими словами завуалированными, чтобы отпугнуть тех, кто ищет земного хлеба. Помните, я рассказывал, в тантрическом буддизме такие же приемы используются. Чтобы отпугнуть людей, которые готовы получить энергию просто вот ради себя. Очень похожий момент. И многие отошли от него. Ну что же, наступил третий год служения Христа. И он отправился вновь в Иерусалим, но там люди жаждали убить его. Фарисеи возненавидели Христа, потому что они чувствовали, что слишком много людей веруют в его, слишком многие ходят за ним, что он совсем не тот мессия, который нужен фарисеям. Фарисеи не раз его испытывали. Первым был Никодим, и Никодим уверовал, и потом помогал христианам. Другой был Симон фарисей. Он специально позвал Иисуса в свой дом. И они возлекли, и фарисей Симон задавал всякие вопросы. И тут в дом Симона фарисеев бежала блудница, известна весь город. Имя ее известно каждому христианину, Мария Магдалина. И она заплакала и стала драгоценным миром мыть ноги Христу и волосами и слезами омывать их, вытирать. Симон говорит: Иисус, какой же ты праведник! Ты что, не знаешь, что это за женщина? Это же блудница Магдалина. Ее знают все в городе, падшая женщина. Она прикоснулась к себя и осквернила мой дом. Но Иисус говорит: я иду к мытарям и блудницам, ибо врач должен идти к больному, а не к здоровому. Истинно говорю тебе, фарисей, мытари и блудницы прежде вас, фарисеев, войдут в Царствие Небесное. И он говорит: Мария, прощаются тебе грехи твои, иди и не греши больше. Мария Магдалина не оставила Христа до самого смерти. Потом он ей впервые после воскресения явился, именно ей. Одна из самых ярких фигур христианства. Есть стихи Пастернака. У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчии омываю миром из ведерка я стопы пречистые твои. Плачу и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением сивил. Перестроются ряды конвоя, и начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерч над головой будет к небу рваться этот крест. Брошусь на ноги, на землю ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком много руки для объятия. ты раскинул по концам креста? Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток, и став такую пустоту, что за этот краткий промежуток я до воскресенья дорасту. Это Мария Магдалина. Вот лучше и не скажешь, наверное. В общем, фарисеи искали убить Христа. Уже на третий год они думали, как бы его по-настоящему извести. И он долго не прибыл в Иерусалиме. Он творит всевозможные чудеса, исцеляет слепорожденного, воскрешает мертвых. И чем больше чудес он творит, тем сильнее фарисеи хотят его уничтожить. И он понимает, что нужно уходить. Идут они, готовится праздник Кущей, когда евреи праздновали выход из египетского рабства. Иисус, Петр, Иоанн, Иаков поднимаются на гору Фавор. Иисус садится на молитву. Он опускается на молитву, молится. Но ученики его, как всегда, заснули. Он их каждый раз просил, побудьте со мной. Они захрапели. И тут их разбудил яркий свет. И они видели, что их учитель стоит в сиянии. Сияние славы. А рядом с ним Авраам и Илия. Это сияние слепит их. Они говорят, учитель, как там здорово здесь с тобой. Давай построим 3 шалаша для тебя, для Илии, для Авраама. Но тут сияние исчезло, и Иисус стал обычным человеком. Вот это и есть преображение Господне. На горе Фавор Иисус на мгновение показал ученикам, что Он Бог-творец. И в то же время простой человек. Ближайшим ученикам. Как бы приоткрыл. И они поверили. Но в Иудее было все хуже, хуже и хуже. И Иисус уходит за Иорданье. За реку Иордан. Там жили пастухи. И там иудеи не искали его смерти. И там Иисус среди пастухов рассказывает притчи о пастыре добром. Он говорит, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И рассказывает притчу, что... Ну, я пишу, как вообще евреи пасли стада. На ночь скотину загоняли во двор. Ну, либо в дом даже. Ну, как у Масаев, помните? Времена-то лихие были. И пастухи приходили утром и звали своих овец. И овцы шли на голос хозяина, и их разбирали на пастбище. Иисус говорит, пастырь добрый проходит через дверь, а воры лезут через забор. И он намекает, что воры это фарисеи. Что фарисеи пытаются обманом людей куда-то везти не туда. А пастырь добрый идет и голоса слушают. Вот такая притча. Он говорит, что я есть им пастырь добрый. И если нападут волки, пастырь добрый будет сражаться за своих, за чужих овец, за разных. А недобрый пастырь не пожалеет чужих овец, только своих спасет. Здесь Иисус говорит, что он пришел не только к овцам дома Израилева, но вообще ко всем людям. Впервые он показывает это, когда исцеляет слугу римского сотника. В общем-то, вражеского солдата. Другой раз, когда... Хананейская женщина, которой дочка бесновалась, шла за ним, умоляла, это излечи дочь мою. А он ей сказал, негоже мясо бросать собакам до того, как люди, дети не накормлены. Зная, что псами называют язычников иудеи. Но это ужасно звучит, да? Говорит, собаки его языческие, вообще я только евреев спасу. Я к овцам Израиля пришел. Но потом видит чистоту ее веры и исцеляет ее дочь. И здесь притча показывает нам, что изначально Христос все-таки пришел к евреям. И только потом уже к другим народам. Но с каждым годом его служения все больше и больше мы понимаем, что язычники-то воспримут его веру, а евреи никогда. Ну что ж, там в Иордании Иисус рассказывал притчи о любви. Чудесная притча о пропавшей овце. Было у пастуха много овец, но одна овца пропала. И загнал он овец в отару и пошел искать заблудшую овцу. И не успокоился, пока не нашел ее и не привел в дом. О чем притча?
Надо добиться своей цели.
Цели добиться. Что за американизмы? Так вот, о том, что даже одна душа для Бога важна. Пускай другие овцы тучные, жирные, это маленькая, хромая, больная. Пускай этот языческий человек, пускай он не верует в Бога, но Бог... помнит обо всех людях. И пастырь добрый не вернется домой, пока последнюю овцу не найдет. Похожая притча о потерянной драхме. Вот у тебя, женщина, было 10 драхм, говорит Иисус. И одну ты обронила. Разве не будешь с лампадою ползать, пока не найдешь потерянную драхму? А найдя, расскажешь соседкам, что нашла ее, и возрадуешься, и они возрадуются с тобою. То же самое. Будете искать монету? Ну, смотря какая монета, вы скажете, да? А Иисус говорит, надо искать. И, конечно, здесь самая известная притча, притча о блудном сыне. Напомню ее. У одного хозяина было двое сыновей. И вот младший взял часть имения и отправился в дальнюю страну. Там все промотал, прокутил с гулящими женщинами, спустил на выпивку, обеднел, друзья его оставили. Он нанялся в работники, стал батраком, и свиньи у хозяина получали лучшую еду, чем он сам. И он заплакал и раскаялся, сказал, Господи, лучше бы я был работником отца моего и получал бы хоть кусок хлеба, чем здесь я сплю со свиньями, ем их еду. И раскаявшись, заплакав, пошел он обратно к отцу. Отец узнал о приближении сына и вышел навстречу и обнял его. И велел слугам нести лучшие одежды и перстень драгоценный на палец, и забить тельца, и устроить пир в честь возвращения сына. А старший сын все время был с отцом. И он расстроился. Он сказал, папа, мне навстречу с друзьями ты ягненка жалел, а этому блудному, который все промотал, тельца отдал. Ты несправедлив. Но сказал отец, сын мой, все, что мое, то и твое, ты всегда был со мною. А этот ушел и словно умер, а нынче вернулся. Возрадуемся вместе. Но не возрадовался старший сын и не пошел на праздничный пир. О чем притча?
О том, кто не верит и вдруг поверит, он
это
дороже.
Это про народы, которые расползлись повсюду, а израильтяне остались только.
Правильно, совершенно верно. Ну, здесь и ты тоже права, конечно. О том, что вот заблудшая душа, душа блудницы, мытаря, разбойника, который умирает с Христом на Христе, что стоит раскаяться, и Бог простит тебя. А старший сын – это еврейский народ, это фарисеи. Они вроде бы все делают по заповедям, они с отцом, но духовно отцу не близки. И там вопрос, пойдут они на праздничный пир или нет. И вот в притче вопрос остается открытым. Смирит свою гордыню старший сын и будет прощен. Если не смирит, его не напустят на пир, то есть в Царствие Небесное он не войдет. Это опять же угроза в адрес фарисеев. Тогда же Иисус сказал притчу о добром самарянине. Когда фарисей один его спросил, Иисус, какие две наиглавнейшие заповеди? Иисус ответил из Писания. Две главные заповеди. Любите Бога и любите ближнего своего. А кто мой ближний? Спросил хитрый фарисей. И тогда Иисус сказал эту притчу. Один человек шел в Иерусалим, и на него напали разбойники. Из раненого ногого бросили на обочине дороги. Мимо шел священник. Фу, какой грязный, крови, да. И прошел мимо. Потом шел левит. Фу, какой, наверное, бомж. И тоже прошел мимо. И шел самарянин, язычник. И увидел, ух, бедолагу, как отделали. И взял его на свою телегу, и довез до ближайшего города, и залечил его раны, и оставил в гостинице, и дал денег хозяину гостиницы. И сказал, если издержишь больше, на обратном пути еще заплачу. Кто для этого несчастного ближний? Самарянин. Вот, то есть ближний человек, здесь все понятно, кто нам ближний человек.
Тот, кто нам помогает.
И любовь к Богу, это и есть любовь к ближнему. Как мы можем проявить любовь к Богу? Только через любовь к ближнему самому, верно? Потому что можно говорить, Господи, я тебя так люблю. Но это будет фарисейство. Потому что на страшном суде Иисус спросит, я нагим пришел к твоему дому, просил накормить меня и одеть. Ты не пустил меня. Я просил тебе дать мне деньги, помочь мне, когда я голодал, и ты не дал мне это. Ты скажешь, Господи, я тебя первый раз в жизни вижу. А он тебе скажет, а помнишь того нищего, того бомжа, того калеку, ты прошел мимо, это был я. Вот так. И здесь же рассказывал Иисус притчу о мытаре и фарисее. Как-то фарисей пришел в храм и стал молиться. Он говорил, Господи, спасибо тебе за то, что я так богат. Спасибо за то, что я так праведен. Господи, я даю десятую часть своих доходов церкви. Господи, я соблюдаю все посты. Я очень праведный. Спасибо тебе, Господи, что не такой, ну, вот как этот мытарь, например, который сюда пришел в храм и плачет, сидит. Спасибо тебе, Господи. А мытарь говорил, Господи, прости мне грехи мои, Господи, прости меня, пожалуйста. Истинно говорю вам, мытарь раньше войдет в Царствие Небесное, чем фарисей. Основа христианства – покаяние. Раскаявшийся грешник гораздо ближе Богу, чем внешне праведный фарисей. Вот суть. во всех этих притчах. И Иисус рассказал еще одну притчу о винограднике. У одного хозяина был большой виноградник, и настала пора сбора винограда. И отправился он ранним утром на площадь нанимать рабочих, пообещал каждому по динарию, и они пошли работать в его виноградник. Потом в середине дня он пришел, нанял рабочих тоже за динарий, и к вечеру, и уже под конец рабочего дня он опять пришел на площадь и нанял последних людей, которых никто не нанял на работу, тоже за один динарий. И вот виноград был собран, все работники собрались, и хозяин каждому дал по обещанному динарию. И тогда те, кто были наняты утром, возмутились, сказали: «Хозяин, ты несправедлив! Мы работали с утра весь день, 12 часов, на палящем солнце! И ты нам дал динарий, а эти пришли час назад и тоже получили динарий!» Справедливо?
Да.
Молодец. И ответил хозяин: «Разве не обещал я тебе динарий? И вот динарий в твоих руках. А то, что я обещал динарий этим людям, это в моем праве. И они тоже получили свой динарий. Но люди, позванные утром, обиделись и ушли. А и кто-то говорит, что бросив динарий к ногам хозяина». О чем притча? И о том, что в разные времена Господь приходит к разным народам. Первыми кого Господь позвал?
Иудеев.
Да, они получили свой динарий. А кто знает, когда перед концом времен какое еще племя позовет Иисус? Здесь или в других мирах? Да, они могут прийти в последний момент. Но все равно они будут равны, если не уверуют. То же самое и о человеке. Бывает, вот, допустим, мальчик из хорошей христианской семьи, в детстве ходил в церковь, и церковленный молился, а потом в конце жизни разуверился и ушел от Бога, вступил на путь греха, и он не пойдет в Царствие Небесное. А бывает наоборот. Перед смертью человек уверовал искренне в Бога и войдет в рай, если искренне раскается, как разбойник на кресте. Вот еще о чем эта притча. Вот такие притчи рассказывал Иисус за Иорданией, и тут к нему прибыли люди от его друга Лазаря, который жил недалеко от Иерусалима, с печальным известием, что его друг Лазарь заболел. И Иисус с учениками заспешили к Иерусалиму. И вот они идут в город Вифанию, где жил Лазарь. Тут навстречу им бегут Марфа и Мария, сестры Лазаря, плачут и говорят: «Равви, ты опоздал! Умер Лазарь, брат наш!» Иисус в печали идет в дом Марфы и Марии, те плачут. Иисус говорит: «Пойдемте к могиле». И все думали, что хотел поклониться могиле своего друга. И тут Иисус подходит и говорит: «Отвалите камень». Марфа говорит: «Не надо, учитель, уже четвертый день, наверное, пошел запах, смердит». Говорит: «Отвалите камень». Камень отвалили, зияла черная могила. И Иисус сказал: «Лазарь, выйди вон». Ну, известная картина воскрешения Лазаря. Когда как мумия выходит Лазарь, да? Воскрешение четырехдневного Лазаря было одним из величайших чудес Иисуса. До этого он воскресал только что умерших. А тут человек 4 дня в могиле и воскрес. Более того, он потом, Лазарь, активно участвует в евангельской истории. Иисус у него дома живет, за одним столом сидят. Не то, что это был зомби или как-то. Вполне себе воскрес в человеческом обличии. Никто не знает, что это было за чудо. Вообще никто не знает, что такое смерть, когда душа расстается с телом. И главная мысль Евангелия, что когда Иисус пришел на землю, по сути, на земле был рай. И болезни, и смерть отступили. Ибо смерть была невластна людьми. Вот эти вот 3 года, когда Иисус был с нами, это был рай. Почему ученики Иисуса не постились? И фарисеи говорят: «Вы не поститесь, а твои ученики не постятся, вели им поститься со всеми». А Иисус говорил: «Разве нужно поститься во время свадебного пира, когда жених и невеста с гостями рядом? Когда отнимут у них жениха, будут поститься, как все». А те 3 года они жили, по сути, в раю. Ну что ж, и наступают времена Третьей Пасхи. Иисус идет в Иерусалим накануне Пасхи, в воскресенье. У нас этот праздник называется Вербное воскресенье. И народ, наслышав о том, что он воскресил Лазаря, слепых, слепорожденных, чудеса творятся повсюду, прямо на ходу он творит чудеса. И мертвые воскресают, слепые прозревают, прокаженные очищаются, все как предсказано пророками. Народ верит, что да, он Мессия. Ему подводят ослика, и на ослице Иисус езжает в Иерусалим. Люди срывают пальмовые ветви, бросают под ноги ослика и кричат: «Осанна сыну Давидову! Осанна! Славься, царь иудейский!» А Иисус едет на осле и плачет навзрыд, просто тут рыдает. Почему?
Все по дьяволу.
Да нет, просто потому что те же самые люди, которые кричат «Славься, сын Давидов», через 4 дня будут кричать «Распни его, распни, распни». Толпа, слепая толпа. И он помолился в храме и вернулся обратно в Вифанию, в дом Лазаря, где он жил в то время. И вот наступает Страстная неделя. В понедельник Иисус идет в Иерусалим и по дороге видит дерево, смоковницу, пышную, красивую. Он хочет пойти сорвать плоды, а плодов нет. И он проклинает эту бесплодную смоковницу. И тут же, как молния проходит по дереву, оно засыхает. За что милостивый Спаситель проклинает дерево? К тому же был не сезон для смоков, кстати. Давайте расскажу. Пастернак написал. Он шел из Вифании в Иерусалим, дорогою грустью предчувствий томим. Колючий кустарник над кручей был выжжен, над хижиной бледной не двигался дым. Был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветви и листья. И он ей сказал: «Для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и прелесть твоя безотрадней гранита. О, как ты обидна и неплодовита! Останься такой до скончания лет!» По дереву дрожь осуждения прошла, как молния искры по громоотводу смоковницу испепелила дотла. Найдись в этот день хоть мгновенье свободы у дерева, листьев, ветвей и ствола, успели вмешаться бы силы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, когда средь разброда, оно настигает мгновенно, врасплох. Бесплодная смоковница – это израильский народ. Есть еще одна притча, что Иисус рассказывал так. К одному садовнику пришли люди и сказали: «Дерево не приносит плодов, надо срубить его». Садовник сказал: «Не надо, давайте его поливать, обрабатывать». И он его 3 года окучивал и поливал, и удобрял, но плодов не было. И тогда хозяин велел срубить это дерево. Притча, что про смоковницу, что про это древо бесплодное, о том, что 3 года Иисус ходил среди евреев, творил чудеса, величайшие чудеса, но не уверовали. И бесплодное древо засохнет. Избранный народ, который 1000 лет нес благую весть людям, готовил народы к пришествию Христа, его не принимает. Вот личная трагедия Христа, потому что он пришел прежде всего к овцам дома Израилева, а потом уже ко всем остальным. Ну что же, во вторник Иисус вновь отправляется в Иерусалим, и фарисеи жаждут его поймать, и всячески пытаются подловить его. Какие только не делают испытания. Известное испытание про блудницу. Женщину взяли в прелюбодеянии. Привели к Иисусу, спрашивают: «Иисус, что нам делать с этой женщиной? Она изменила мужу». Ловушка, правда? Если Иисус скажет: «Поступите с ней по закону Моисееву», как он должен был сказать, ее побьют камнями. Он молодец, Моисеев закон не нарушил, но какой же он пастырь добрый? Он тут всех прощал. Если же он скажет: «Отпустите ее», мы его самого камнями побьем. Он нарушил Моисеев закон, ну все, уже алиби нет. Я говорю: «Что делать там?» А Иисус сидит, на песке что-то чертит. Фарисеи говорят: «Отвечай, учитель». А он говорит: «Кто из вас без греха? Пусть первый бросит ее камень». А у них уже камни в руках были. И фарисеи смотрят на учителя, и тихонечко камни эти бросают и расходятся. Кто готов приговорить человека к смерти, считая себя безгрешным? Даже фарисеи не решились. И Иисус сказал: «Женщина, ступай и не греши больше». Другой раз.
Она грешила на самом деле?
Конечно, еще как. Но Бог есть любовь, он простил ее. Убийство какое?
Ну, камнями закидать.
Да.
Ну, тогда они должны были понять, что... Ну, это тоже проверка.
Не прелюбодействуют.
Да, ну... Они, да, они хотели, чтобы либо он ее убивает, тогда он никакой не гуманист. Если же он ее не убивает, то его побьют камнями, потому что он нарушил закон. Он ее пощадил, вас обоих побьют камнями. А он говорит: «Бросьте камень, давайте. Первый пускай бросит». И они не решились, ни один не решился. И все, и они ушли ни с чем. И вот так вот. Да, они нарушили все Моисеев закон. Но Иисус сказал: «Не нарушить, но исполнить пришел я». исполнить суд закона, не его букву. Другой раз ему говорят: Иисус, а должны ли мы платить налоги римскому императору? Подлый вопрос, правда? 100% ловушка. Если он скажет, должны, какой же ты мессия, пошел спасать Израиль, пришел, то все, можно его и побить камнями. А если он скажет, не должны, фарисеи сами сдадут его римским властям, что они планировали сделать. Попытка к подстрекательству бунта. Иисус говорит: дайте мне монеты, которые вы платите, подайте кесарю. Ему и дают динарий. Он говорит: кто изображен здесь? Кесарь, отвечают фарисеи. Дайте кесарю кесарева, а Богу Божье. Гениально. Гениальный ответ. То есть Иисус говорит: отдавайте государству то, что вы должны. Налоги, службу в армии, всякие повинности, ну, потому что государство есть государство. Но Бог в вашем сердце, Богу отдавайте ваши добрые деяния, ваши добрые помыслы. Кесарю кесарева, Богу Божье. И опять не вышло его поймать. К Иисусу пришел юноша, богатый и очень хороший. Из богатой, хорошей семьи. И говорит: Господи, нет, он искренне был парень. Говорит: Господи, скажи, как обрести Царствие Небесное? Иисус говорит: соблюдай заповеди Моисеевы. Не кради, не прелюбодействуй, не убивай, не лги, почитай отца и мать своих. Он говорит: это я все знаю, Иисуса, я живу так, от рождения своего. А что еще нужно сделать? Иисус улыбнулся и сказал: что ж, продай свое имение, раздай богатство нищим и иди за мной, и неси крест свой. И юноша опустил голову и ушел. И сказал Иисус: истинно говорю вам, проще верблюду пройти сквозь угольное ишко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Да, не то что, нет. Как христианство это понимает сейчас? Можно быть миллиардером и войти в Царствие Небесное, если ты живешь скромно и все свои богатства тратишь на помощь ближним. А можно быть нищим и таким злобным, да, что никогда не войти в Царствие Небесное. Но в целом богатство – это препятствие для духовной жизни. Ну, про это говорили все пророки и мыслители человечества. И тогда же в храм шли люди с жертвами. И фарисеи клали большие суммы денег, и пришла бедная вдова и положила лепту. Крошка – это 2 копейки, условно говоря. Иисус сказал: вот величайшая жертва, что видел я сегодня. Почему он так сказал? Именно, она положила последнее от чистого сердца. А фарисеи клали от щедрот своих. И друг перед другом еще выпендривались. Кто больше положит? Кто ближе к Богу? Вот такие притчи рассказывал Иисус. И наступила Великая Среда. И фарисеи хотели убить Иисуса. Но за ним ходила толпа народа. Он всех исцелял. Поди возьми пророка, когда он тут всех исцеляет. И тебя порвут эти сумасшедшие. Нужно было взять учителя тайно. Но фарисеи не могли этого сделать. И тут в среду к ним приходит один из учеников Иисуса, все знают его имя, Иуда Искариот, и говорит: я помогу вам. Я помогу вам взять Рави тайно. Какой ты молодец, сказали фарисеи. Вот твоя плата, 30 серебряных монет. Иуда говорит: ждите знака. Завтра я помогу вам взять его. Почему Иуда предает Христа?
Он не верит.
Он верит?
Есть версия, что не было другого способа привлечь внимание. Угу. Есть даже версия о том, что Богом был именно Иуда, а не,
конечно,
Иисус.
Но
он хотел заставить его действовать таким образом, то есть проявить свою природу,
Мне ближе всего версия, что Иуда понимал, что все, что делает Иисус на этой страстной неделе, это просто откровенный путь на Голгофу. Иисус вот реально нарывался. Если раньше вел садик, он шел в открытую, он фарисеев говорил, что вы лукавые, что вы обманываете людей, просто уже начал в глаза их проклинать, говорит: порождение ехидины, гиена огненная ждет вас, вы никогда не войдете в Царствие Небесное, вы извратили закон. Если раньше он говорил притчи, он просто в глаза фарисеям говорит, он просто вот, Иуда понимает, что любимый учитель идет на смерть, и его нужно спасти. Есть версия, что Иуда говорит: я сдам его вам, могу его взять, но вы мне обещаете не казнить его. Наказать, сослать, что угодно, только не убивать. Потому что иначе его убьют. И когда они все-таки казнят Иисуса, Иуда вешается. Потому что он понял, что его тоже обманули. Бросает эти деньги, на которые потом выкупили у горшечника землю и сделали общественное кладбище. Это у пророка Исаии тоже было предсказано. Но это версия. Другая версия действительно, что если бы не Иуда, кто-то же должен был Христа предать. Потому что было предсказано, что его предадут. Если бы никто не предал, что бы было? Бедный Иуда. На самом деле странно, да? С одной стороны, если он действительно предатель, стал символом предательства у человечества вообще Иуда Искариот. Но без Иуды не было бы спасения. Здесь очень сложный момент. Очень. Все-таки он был его ближайшим учеником. Но он был казначеем, с другой стороны. Считать умел.
Считать уметь, это не иметь духовные какие-то познания, что Иисус сам его отправил.
Но тогда, получается, Иисус его очень сильно подставил. С другой стороны...
А ведь это уже было предрешено.
Да, и в Евангелии сказано, что иди и делай, что должно, говорит ему Иисус. И то, что должен сделать, делай скорее. То есть между ними как бы вот диалог без слов идет.
Не, ну грех предательства — это такая величайшая жертва вообще, которую Иуда и совершил.
Да, ну в общем, здесь сложный момент, вы можете сами решить все это, подумать, как это все есть. Я вам рассказываю, как описано. Ну что же, и вот наступает Великий Четверг. Иисус накануне Пасхи решил, пятницу Пасха наступает, решил встретиться с учениками в Сионской горнице в Иерусалиме, домик у них был. И они собрались и возлегли за стол. И встал вопрос, кто кому будет мыть ноги. Ну, потому что обычно самый младший был ноги. И апостолы до этого уже спорили. Мамы апостолов приходили, говорит, Иисус, а сделай так, чтобы мои сыновья сели по правую руку от тебя в Царстве Небесном. Ну, понятно. Ну, там такие были дрязги. И тут они говорят, Петр говорит, да я вообще, я его близкий ученик. Андрей говорит, а я первозванный. В общем, все давай. Почему я буду мыть тебе ноги? Да кто ты такой вообще? Да я буду ближе с ним, а мы вообще первые за ним ходили. А ты кто? В общем, началось. Пока они галдели, Иисус подвязался фартуком, взял таз и стал мыть им ноги по очереди. И он мыл им ноги. И говорит, учитель, что ты делаешь? Как ты можешь вам мыть ноги? Говорит, в моем царстве самые низшие станут высшими. Те, кто самый смиренный, зовут самое высокое место. Я мою вам ноги. Петр подходит, очередь Петра. Петр говорит, не смей мне мыть ноги, я не могу, чтобы мой учитель мыл мне ноги. Иисус говорит, Петр, смирись. Ладно, говорит Петр, тогда помой мне еще руки и голову. И Иисус вымыл ему и руки, и голову. О чем это говорит? О том, что на Петра самое тяжелое служение он возложил. Он был первым среди апостолов. Самым сильным апостолом. И умер мучительной смертью, распятый на кресте вниз головой. Потому что он отказался умереть на кресте, как Иисус говорит, я не достоин этой смерти. И потом они возлегли за стол, началась трапеза в Сионской горнице. Но вот что-то было не так. И Иисус чувствует какое-то напряжение и говорит, среди вас есть предатель. Один из вас сегодня предаст меня. Что это, да? Горят свечи в полумраке. 12 ближайших учеников. Говорит, один из вас предатель. Классная психологическая игра. Тут началось опять. Не я ли, Иисус? А может быть, я? Ты меня подозреваешь? Иуда говорит, может быть, я? Ты сказал, молвил Иисус. Это слышал только Иоанн, который сидел рядом с учителем. И Петр такой говорит, Иоанн, Иоанн, на кого он показал? В этот момент Иисус взял кусок хлеба, макнул его в соус и протянул Иуде. И они перегнулись, и Иуда понял, что Иисус знает, что тут уже предал его. Иисус говорит, иди, делай, что должен, и сделай быстрее. Иуда, эти слова слышали все, и подумали, что Иисус отправляет его за покупками, мол, к столу чего-то не хватает. Потому что Иуда этим занимался, покупал, у него деньги общественные были. И он ушел звать стражу. Когда Иуда ушел, некий свет залил Сионскую горницу. Свет лица Спасителя, как будто свет преображения мира. Весь Иерусалим был погружен во мрак, а свет нового мира сиял на Сионе. И Иисус сказал, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. И он разломил хлеб, налил вино в чашу и сказал, сие плоть моя и моя кровь, вкушайте плоть и кровь мою и делайте так позже, вспоминая обо мне. Это таинство Евхаристии, таинство причастия. Ну, понятно, что это не людоедское таинство никакое. А принятие плоти Христа и тела его – это принятие сути и духа христианства. Абсолютно, всем своим естеством. И вначале это не было таинством Евхаристии. Первые христианские общины делали так, ломали хлеб и пили вино, вспоминая тайную вечерю. Не более того. Потом уже это наложилось в мистический отпечаток, что мы действительно преображаемся, вкушая плоть и кровь Христа. Это уже где-то в 3-4 веке произошло. Ну что же. И вот, после Евхаристии, после Тайной Вечери, Иисус с учениками отправляется в Гефсиманский сад. с ним Петр, Иоанн, Иаков, ближайшие ученики. И он говорит: друзья, я буду молиться, пожалуйста, побудьте со мной, мне страшно. И он молится в Гефсиманском саду, говорит: Петр, здесь ли ты? А там, как всегда. Они устали, поели и уснули. И в самые тяжелые часы своей жизни он был один. Ближайшие ученики заснули и не поддержали его. И он молился и говорил: Господи, да минует меня чаша сия. Но Господь не отвечал ему. И тогда Иисус сказал: пусть не моя, но твоя воля да будет. Иисус — второй Адам. Адам разорвал союз с Богом, Иисус его восстанавливает. И тут ученики просыпаются, потому что какой-то шум, факелы сверкают, и кто-то приближается. И идет стража с факелами, впереди Иуда, как будто он ни при чем. Говорит: Рави, ты здесь? Чит Иуда и целует Христа, вот поцелуй Иуды. И этот знак был, кто из людей в темноте есть Мессия. Все же в таких одеждах были. Стражники схватили Иисуса, Петр выхватил меч, отрубил одному стражнику ухо, но Иисус сказал: вложи свой меч в ножны, человек, ибо должно свершиться. А до этого Петр говорил: Иисус, на тайной вечере, я пойду с тобой куда угодно. Куда я иду, тебе нельзя, говорил Иисус. Я пойду с тобой, я люблю тебя, учитель, сказал Петр. Любишь меня, спросил Иисус. Истинно говорю тебе, Петр, петух не прокричит сегодня, как ты трижды отречешься от меня. И Иисуса повели в дом первосвященника Анны, а Петр тайно последовал за ним, пытаясь спасти Иисуса. Первосвященник Анна, бывший священник, после того, как он поиздевался над Иисусом, задавал всякие каверзные вопросы, отправил его на суд Синедриона, к первосвященнику Каиафе. И вот, когда из дома Анны уводят связанного Иисуса, Петр идет, он уже встретил женщин. И женщины говорят: ой, этот бородатый, он был с галилеянином, пожалуй, это он. Говорит: что вы, женщины? Да, я из Галилеи, но я и знать не знаю этого Иисуса. И он встречает отряд солдат и говорит: так, не тот ли, который был с Иисусом Назарянином? Нет, 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 что вы, вообще с другой губернии. И вот он сел в кружок воинов, первосвященника. Когда Иисуса выводят, все говорят: а уж не ты ли был с ним, какой-то на него похожий? И он говорит: нет, нет, я его даже не знаю. И вот видит Иисуса, который на него смотрит. И кричит петух. Так, до первых петухов Петр, ближайший ученик, трижды отрекся от своего наставника. Иисуса привели на Синедрион, и Каиафа, и другие задавали ему вопросы, но Иисус просто молчал, он не отвечал ему. Тогда Каиафа говорит: скажи нам, называл ли ты себя царем иудейским? Называл ли себя сыном Божьим? Иисус молчал. Он говорит: ты царь иудейский, ты сын Божий, ты Мессия. Ты сказал, ответил Иисус. Вы слышали? Он признался, сказал Каиафа. Повинен смерти, единогласно решил Синедрион. Но по законам того времени евреи не имели права выносить смертные приговоры. Этот приговор должен был подписать прокуратор этой провинции. Так римляне унизили евреев, что, мол, можете решать все, но смертный приговор не имеете права. И Иисуса потащили к Понтию Пилату, пятому прокуратору Иудеи. Понтий Пилат ненавидел Иерусалим, он ненавидел евреев, он любил жить в Кесарии на берегу моря, который хоть как-то напоминал ему Рим. И тут его ранним утром на рассвете будет сумасшедшие евреи, кричат: вот, привели тебе шпиона врага. Он говорит: в чем обвиняется сей человек? Спросил Понтий Пилат. Он подстрекатель, он бустовал против Рима, он обвинял себя царем, закричали фарисеи. Пускай подымется ко мне, велел Пилат и спросил: скажи, ты царь? Иисус говорит: да, я царь, но царство мое не от мира сего. Я создам царство любви и благодати, все люди будут равны. Понятно. Отпустите его, сказал Понтий Пилат. Это не подстрекательство, а очередной проповедник. Нет, нет, он враг, враг, распни его, он подстрекал. Непременно распни его. Зачем вам это надо, говорит Понтий Пилат? Что он вам сделал? Распни его, кричат евреи. И они стали угрожать, что он скрывает, что он правда восставал против Рима. А если Пилат такого опасного будущика, который царем велел, не казнит, то Пилату будет ой-ой-ой от центральной власти. Пилат не понимает, что делать. Он видит, что человек этот невиновен. К тому же жене Пилата явился дивный сон, что это святой человек. И тогда Пилат говорит: сегодня Пасха, ваш праздник. Я могу отпустить одного из приговоренных к смерти. Кого отпустить? Иисуса Назарянина или Вараву, разбойника и убийцу? Вараву, Вараву, отпусти нам! Кричат евреи, Пилат опять поражен. Что же этот Назарянин-то сделал? И он решает спасти Иисуса. Он говорит: я велю дать ему плетей. Думая, что вид страдающего человека как бы разжалобит сердца евреев, и они его помилуют. И тогда римская когорта накинула на Христа багряницу, красную тогу, надели его на голову тернового веса такими шипами, стали издеваться и говорить: ты царь, ты наш кесарь! И били его плетьми с железными шарами, которые срывали кожу до костей. Вообще, часто после этой пытки люди умирали, но Христос не проронил ни звука. И, видя, как он стоически приносит испытания, стоик Пилат сказал: «Се человек». Окровавленного Иисуса, а ему терновый венец палками вбивали в голову, римские стражники, вывели на балкон к Пилату. Пилат стоял рядом и сказал: «Он уже наказан, я отпускаю его». «Нет, распни его! Распни его!» – кричали толпа, подстрекаемая фарисеями. Иисус стоял молча и понимал, что эти же люди кричали: «Осанна сыну Давидову, славься, царь иудейский!» несколько дней назад. И Пилат сказал: «Он невиновен! Казню ли я царя вашего?» «Нет у нас царя!» – закричали евреи. «Нет царя, кроме кесаря!» Этим самым они поставили крест на законе Моисееву. И говорят, по преданию, с тех пор евреи не могли жить самостоятельно, все время подчинялись другим народам. Их не было своего царя. И Пилат говорит: принесите мне таз с водою. Я умываю руки. Да не падет на меня кровь этого праведника. На нас и на детей наших пусть падет его кровь! Закричала толпа. И Иисуса повели на казнь. Он должен был нести свой крест. Крест все-таки был Т-образной формы. И он не мог его нести после страшной пытки и упал на землю. Тропа скорби в Иерусалиме, вас до сих пор ее показывают, как шел Иисус на Голгофу. И тогда оставили римские стражники простого крестьянина, и он понес крест Иисуса. Крест подняли на Голгофу, и Христа прибили гвоздями к деревянному кресту. Это была страшная казнь, потому что человек умирал в течение многих дней. Вбивали гвозди не сюда, а вот сюда, между локтевой и лучевой костью, потому что здесь не выдерживают кости. Сюда были вбиты гвозди, и человек распятый, ему делали поставку под ноги, чтобы сегодня не оборвалось. Он убирал медленно, потому что диафрагма не работает полностью, углекислый газ медленно-медленно наполняет. Это медленное, в течение 3 дней смерть от удушья. И Христос был распят на кресте и поставлен крест на Голгофе между крестами с двумя разбойниками. Толпа внизу бесновалась и кричала: «Если ты царь и Бог, спаси себя, сними себя с креста!» И даже один из разбойников, что был слева, говорил: «Давай, давай, сними себя и меня заодно!» А разбойник, который был с другой стороны, сказал: «Господи, верую, что ты Бог, прости мне грехи мои!» И Иисус, уже умирая, разлепил запекшиеся от крови губы, повернулся к нему и сказал: «Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мною в раю». Он даже умирал как царь. Умирая, он дал отпущение грехов разбойнику, что раскаялся. Было, Иисуса распяли где-то в 9 утра. И было 3 часа пополудни, когда огромная туча пришла к Иерусалиму. Тьма, пришедшая с Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. И задрожала земля, как будто сначала землетрясение должно было начаться. Все испугались, и Иисус пробормотал: «Жажду». Тогда римский сотник, который пожалел его, обмакнул губку в воду с уксусом. Это была не пытка, это была милость. Вот эту кисловатую жидкость давали умирающим. И на копье протянул. Иисус испил, сказал: «Свершилось», и умер. Умер на кресте, всеми оставленный. Его ученики разбежались. Лишь Иоанн и женщины остались под крестом. Мария Магдалина рыдала, окаменев стояла его мать. Плакал самый младший ученик. Он умирал один, всеми оставлен, его дело погибло. Он умер мучительной смертью. Человек, который пришел к людям с проповедью любви и говорил: «Любите друг друга», был распят между разбойниками. Казалось, вся природа возмущается этому. нашла тучи, во мрак погрузился Иерусалим. Молния рассекла небо, и случилось землетрясение. Треснула земля под Христом и обнажила череп и кости. Разорвалась завеса в храме на священной горе, открыв святую святых, означая конец навсегда Ветхого Завета. И толпа разбежалась. Череп и кости. Вот кто крестик есть, да, у нас у всех? Почему череп и кости под крестом?
Потому что...
Смертью смерть поправ. Чей череп и кости?
Адама.
На том месте, на могиле Адама был распят Христос. На древе познания добра и зла. Смертью смерть поправ. И тогда Понтий Пилат велел ускорить казнь. Стражники взяли палицы и перебили голени двум разбойникам. Они провисли и умерли. А Иисус уже был мертв. Но чтобы удостовериться, римский солдат взял копье и проткнул ему бок. И оттуда потекли кровь и вода. Казненных на кресте хоронили в общей могиле. Просто сбрасывали в кучу. Но Иосиф Римофейский, сам фарисей, и Никодим, один из первых, кто испытывал Иисуса вопросом, но уверовал в него, выпросили у Пилата разрешение забрать тело Христа и похоронить его по-человечески. Иосиф Римофейский собрал кровь Христа в чашу и, завернув покрывало, отнес в свою родовую могилу и завалил камнем. Когда фарисеи об этом узнали, они в ужасе прибежали к Пилату и говорят: «Пилат, что ты натворил? Да он мертвый опаснее, чем живой. Ты что, не слышал? Он говорил, что воскреснет на третий день. Если они украдут его тело, они будут говорить, что он воскрес. Это будет катастрофа. Пилат, дай нам войска, чтобы охранять могилу». «Пошли вон», — сказал Пилат. «У вас есть войска, и охраняйте сами». И именно Пилат настоял, чтобы табличка на кресте звучала: «Иисус Христос, царь иудейский». На трех языках. На арамейском, на греческом и на латыни. Фарисеи требовали снять, то Пилат сказал: «Он действительно царь». И его похоронили, и евреи выставили стражу. Наступил субботний день. И говорят, то ли в субботу, то ли ночь субботы на воскресенье к стражникам явились ангелы и отвалили камень от гроба. Ну, после такого еврейские стражники все разбежались в рассыпную, но там в могиле Христа уже не было. На утро воскресного дня женщины Мария Магдалина и жены мироносицы взяли драгоценное мирра, чтобы омыть тело учителя и похоронить по-настоящему. И они пришли и увидели, что могила пуста. Там нет его, только погребальные пелены свернутые валяются там. «Тело учителя украли! Что же делать?» — заплакали жены. И тут является ангел и говорит: «Он воскрес! Не плачьте!» Ну, они побежали в город. И Мария Магдалина, она не слышала, прибегает и говорит: «Петр, Андрей, Иоанн, украли нашего учителя! Иисуса тело украли! Какие-то злые люди! Пойдемте, могила пуста!» Они приходят, могила пуста, апостолов отчаяния. И они уходят, а Мария остается в могиле одна плакать. И тут ей кажется, что-то сзади стоит. Она оборачивается и видит Иисуса. Она тянет руки, говорит: «Господи, это ты?» Говорит: «Мария, я воскрес. Но не прикасайся ко мне, ибо еще не настало время». И исчезает. Это было первое явление Христа Марии Магдалине. Она, как сумасшедшая, бежит опять к апостолам и говорит: «Петр, Иоанн, Андрей, он воскрес! Я видела его, он воскрес!» Петр говорит: «Мария, тебе плохо, и нам тоже. Он умер. Увы, я не верю тебе. Он умер. Да, его тело украли, мы не можем даже похоронить его». В общем, никто Марии Магдалине не поверил. Это мы сейчас кричим: «Христос воскресе, воистину воскресе!» Она закричала: «Христос воскресе!» И вот что получила. Никакой не воскресе. Никто и не поверил в это. Ну, женщина с ума сошла просто, и все. И вот как-то ученики собрались... До этого еще были двое, Клеопа и Лука. Они из Иерусалима пошли в родной город. Идут они, идут, плачут, обсуждают гибель Христа, гибель их веры, всего. Тут какой-то к ним присоединяется мужчина. Говорит: «О чем вы толкуете?» Говорит: «Как ты не знаешь, распяли Иисуса Назарянина». Говорит: «О, да, да, да. А чего он учил? А вот тому-то?» «Да, да, да, точно». Доходит до города, и Лука говорит: «Добрый путник, переночуй с нами, путь далекий». Говорит: «Хорошо». И вот они возлегли за стол, и этот человек, который шел с ними, берет хлеб и разламывает его так, как только Иисус это делал. И они говорят: «Рави, это ты? Говорит, долго же вы меня узнавали». Да и они узнали, возликовали и рассказали апостолам. Те, конечно, не поверили. Клеопии и Луки. И вот 11 апостолов собрались вместе, и к ним... Нет, 10 их было. 10 апостолов. Не было Фомы. К ним является Иисус. Во плоти они думают, призрак, призрак. Но Иисус говорит, это я из плоти и крови. Смотрите, начал есть, ничего не провалится. Вот, вот, все во мне. Он даже поел при них, доказывает, что он во плоти. Они возликовали, а когда явился Фома, говорит, Фома, он жив, Иисус воскрес. Не верю, сказал Фома, не верю, не верю. Почему? Вы все видели, а я не видел. Ну, это ничего не честно. Не верю, пока перст свой не вложу в раны его, не поверю никогда. Ну что ж, пришлось Иисусу являться и Фоме. Он явился, говорит, Фома, вложи перст в раны мои. Фома говорит, верую, верую в тебя, верую. Да, ты веруешь. Блаженно твое неверие было, Фома, и вера блаженна. Но превыше тебя не видевший, но уверовавший. Почему церковь говорит про доброе Фомино неверие? Почему он не поверил? Да потому что ему обидно было. Ну почему все видели, а я не видел? Такая детская обида. Он настолько хотел поверить в воскресение Христова, что просто было так ему обидно. А вдруг, вдруг они обманут? Тогда просто сердце его разорвется. Вот это доброе Фомино неверие. И сказал ему Иисус, да, блаженны невидящие, но уверующие. Потому что Иисус говорит про нас с вами. Мы же не видели Христа. Но многие, миллионы людей верят в Него, никогда не видели. Поэтому блаженны невидящие, но уверовавшие. И вот Иисус является все чаще ученикам. Как-то пришел на берег озера, где Петр, Андрей рыбачат. Они его не узнали, как всегда. И он говорит, сетку закиньте по правому борту. Они закидывают, опять полно рыбы. Говорит, рави ты это. Ну, тут же садятся на берег. И Иисус Петру оборачивается, спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Конечно, Иисус, я люблю тебя. А Иисус снова, Петр, ты любишь меня? Иисус, я тебя больше всех люблю. Петр, ты любишь меня? Спрашивает Иисус. Да, Иисус, я люблю тебя. Говорит, Петр тут понимает, почему Иисус три раза просил повторить. Почему? Он трижды отрекся. И говорит Иисус, истинно, Петр, крепка твоя вера. Ты тот камень, на ком воздвигну церковь мою. Даю тебе ключи от врат райских. И церковь мою не одолеют врата ада. И вот прошло 40 дней. 40 дней Иисус, воскресший во плоти, его можно было трогать, он кушал, ел, спал. Он был с учениками. А потом они пошли, и Иисус поднялся на гору с учениками, они окружили его, он сказал, вы соль земли, осоляете другие народы евангельским учением. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Несите весть о спасении всем народам. Если соль утратит свою силу, чем сделаешь ее соленой? И помните, любите друг друга. Потому что вы любите друг друга, узнают вас, что вы ученики мои. И говоря это, Иисус стал подниматься в небо и исчез там. И эти стояли и смотрели вот так вот. Пока ангелы не пришли, сказали, все. Все, да, все, говорит, он ушел, но он вернется в конце времен так же с неба, как вы сейчас проводили его. И ученики пошли в Иерусалим, собрались, и на 50-й день они сидели все в горнице. Вместо Иуды, который покончил с собой, избрали Матвея, не Левия Матвея, а Матвея еще одного, 12-го апостола, их снова стало 12, пришло колено Израиля. Они услышали какой-то шум, как будто множество крыльев бьется вокруг. И тут над головой каждого апостола запылал язык пламени. Это Святой Дух снизошел на апостола. И они заговорили на всех языках Экумени. И они вышли, а в это время на праздник Пятидесятницы приходило очень много чужестранцев в город. И они стали говорить с персом, по-персидски, с греком, по-гречески, с римлянам, по латыни. И все поражались, откуда эти простые рыбаки и пастухи знают все языки мира. Это был дар Бога, дар пророчества. Ибо до этого Господь дал им дар исцелять, воскрешать из мертвых. Дар многих языков пришел к ним, поскольку они пошли по всему миру нести свет евангельского учения и стали солью земли. И семя упало в добрую почву и принесло плоды. Вот такая история, друзья мои. И закончу, наверное, стихами Гумилева, моего любимого. Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал, не бойтесь вышней мзды. Вкусите плод, и будете как боги. Для юношей открыты все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл, нам ясен ужас древнего соблазна. Когда случайно чья рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно. Аминь, друзья мои. Теперь ваши вопросы.
Можно эту штуку до следующей лекции забрать?
Я думаю, семена упали на добрую почву и со временем принесут плоды.
Можно поиграть? Как мы? Поиграйте, пожалуйста.
Идея Антихриста была известна давно. Вместе с идеей Мессии в Ветхом Завете проходит идея Антихриста, что придет лже-мессия, лже-пророк, который придет в конце времен. Особенно подробно это описано в Откровении Иоанна Богослова, в Апокалипсисе. Там описан вообще конец времен, и эти шестикрылые серафимы, и прочие чудеса, которые сравнивают с ядерной войной и так далее. Но это трактовки могут быть самые разные. В общем, самое главное, что Антихрист пообещает земные блага. Рай на земле. Потому что царствие Христа не от мира сего, самое главное. Царство любви и благодати, которое мы строим здесь. Храм Божий – это наша душа. Вот суть христианства. Да. И Христос. Мусульмане верят во второе пришествие Христа, а не Мухаммеда. Иса ибн Мариам придет в конце времен, и будет страшный суд. Все. Ислам и христианство только похожи в глобальном смысле. Иисус придет второй раз и будет судить и отделит зерна от плевел. Как в притче. Я вам всех притч не рассказывал, потому что никогда времени не хватит на все притчи. Что засеял сеятель поле, и поднялась пшеница. Но дьявол засеял плевела, сорняки. И сказали тогда слуги: хозяин, давай мы уберем плевела из поля. Говорит: нет, боюсь, что вы пшеницу погубите. Начнете косить. Говорит: дождемся жатвы. Когда будем собирать урожай, тогда отделю зерна от плевел навсегда. Вот жатва — это страшный суд. Она всегда будет делена. Мусульмане верят то же самое. Я не знаю. Ну, многие считают его любимым просто вот по отношению. Почему Ананда был любимый ученик Будды? Не знаю. Он был младший, он был очень искренний. Но с другой стороны, наверное, Иисус чувствовал вот его душу. Вот. Это другой Иоанн. Это не богослов. Потому что богослов не мог успеть стать разбойником. Я знаю его жизнь. Вот буквально ему было там 14 лет, когда он пришел. Ну, может, он малолетний преступник был. В 14 он приходит уже к Иисусу. Когда Иисус умирает на кресте, мать стоит окаменев, да, и Иоанн плачет. И он говорит: мать, это сын твой. Иоанн, это мать твоя. Заботься о ней. И после ухода Спасителя Иоанн взял Божью Матерь в свой дом и заботился о ней до ее Успения Богородицы. А потом он прожил, он умер чуть ли не, прожив больше 100 лет, или 90 чем-то. Он умер, в общем-то, почти на рубеже 1-2 веков. Да, был ученик, но...
Да, это... про того Иоанна я говорю, просто я это читала, но в литературе, здесь, да, угу. Здесь
а. Угу. Ну, конечно, и... конечно.
А потом как раз когда я писать, поэтому я интересуюсь так.
Апокрифы. Стругацкие брались за Брук. Я даю классическую версию. Иоанн представит, ну, идеальным, потому что он один не предал Христа, по сути-то. Другие бежали страха ради иудейского, как сказано в Библии. Иоанн замечательный. Он Божью Матерь воспитал. И до него были страшные гонения, и он в ссылке писал откровения на острове глубоким стариком, за ним записывал действительно ученик его. Он воспитал первых патриархов церкви, и Поликарпа, и Игнатия, и Климента, Александрийского патриарха, римского, которые, ну ладно, это уже другая история. Про историю церкви — это очень долгая история. Апостол греческий, посланник. Что зеваешь? Ничего, ничего, это потом пригодится.
Так можно на бубнах.
Вот так, друзья мои, ну что ж. следующий раз ислам?
Да.
Хорошо.
А можно на них поиграть?
На одну. Я думаю, на одну. Ислам, я вам расскажу жизнь пророка Мухаммеда, хранит его Аллах и приветствует. И, ну, прямо в процессе основы ислама. Ислам намного проще.
А можно поиграть вот эти?
Сейчас.
Носок попробуй, но они не...
Носок потерял.
Мы не дышали, стало сыро.